Когда мы придем в вайшнавские храмы, в особенности в индийские храмы, мы удивились, во-первых, что нас не пустят. Потому что нормальные храмы не пустят в Индию. Не то чтобы нормальные, имеется в виду, что традиция очень ортодоксальная, и в Южной Индии развилось очень сильно христианство, только по одной простой причине, что простых людей можно не пускать в храм. Вы скажете, с одной стороны, что это очень плохо, а с другой стороны, можно сказать, лишь благодаря тому, что очень тщетно хранились традиции и учения не размачивались, они передавались как тайные передачи, как сокровенные передачи. Они смогли сохранить какую-то, по крайней мере, свою форму, по крайней мере, когда духовность полностью утрачена. Мы знаем историю Рамануджа, когда он несколько лет ждал, чтобы получить посвящение от великого учителя. И учитель сказал, что я мою мантру не дам никому, только достойным личностям. Вот он дождался, в конечном итоге показал своим поведением, своим примером, что он является подлинным учеником. Как только гуру дал ему посвящение, он побежал в город на базарную площадь, стал кричать: «Люди, люди, собирайтесь!» Все люди собрались, и он передал им мантру. И тогда учитель сначала сказал: «Ты пойдешь в ад за то, что ты предал меня». Но потом, когда он видел, что Рамануджа улыбается, и говорит: «По крайней мере, я смог передать твое учение остальным людям высшее Махамантру, имя Господа». И мантра была «Ом Намо Нараяна». Если мы приедем в Гурувайру, в другие храмы, то мы видим, что целый город храма, а в очередь божеству будет стоять 10 тысяч человек. Так, с утра. 10 тысяч человек стоят, дядечка из Южной Индии стоял. И индусы просто будут, там даже не будет места киртана петь. Киртана находится в отдельном месте. Они будут стоять в очереди, чтобы просто на одну секунду увидеть, получить даржу божества. А они будут стоять, может быть, несколько часов. А храм Тирупати, куда храм Баладжи, сейчас, слава богу, можно по интернету записаться, но иногда люди стоят в Индии в очереди неделю на праздники. Кстати, неделю стоять в очереди в храм. Нормально для индусов там. Или Бадринат в Гималаях. Приезжаешь, там очередь 10 тысяч человек. На какие-то фестивали, праздники. И божество тебе дают видеть долю секунды. А в Балджи специальные люди, которые выбрасывают людей из алтарной, такие вот качки. Ну, потому что там огромное количество людей, так смотришь, получаешь дальше на божество, у тебя ножки подкашиваются, они так. Меня спросили: «Откуда?» Я говорю: «Из Раши». Меня 2 секунды подержали. Ну, такие здоровые люди. Вот. Почему? Потому что, ну, миллионы людей стоят, кто там тебе скажет, там, перед божеством ты можешь. Но в нашей традиции удивительная возможность. Божество Гирираджа — это сам Гавардхан. Нужно понять такую вещь, что божество Гирираджа — это единственное божество, которое не требует установки. Обычно божество изготавливается, ну, если только не самопроявленное. В Индии много божеств, которые сами проявились. Например, божество, известное Вриндавана Радха Раман, это божество, которое проявилось из Шалаграма Шилы. Шалаграма Шила — это Шила, который поклоняется. Обычно это Вишну Нараяна, это камень. Их находят в реке Кали-Гандаки. Она находится в Непале. И раньше садху и преданные хотели поклоняться в Дамодара Кунду. Дамодара Кунда находится на высоте, это, по-моему, 4000 километров. В Дамодара Кунду нужно подниматься многие-многие, 2 недели идти в Дамодара Кунду. И там река Кали-Гандаки, там Шалаграма Шила как бы живут. И многим великим святым они сами приплывали в руки, со шкафа приплывали к тебе. Ну, вот, раньше из Индии было такое долгое путешествие. Кали-Гандаки — это река, где живет сам Нараяна. Но божество Радха Рамана сначала было Шалаграма Шила, и потом преданный подумал: я бы хотел предложить ему красивые украшения, цветы. Если бы это было Мурти Кришны, на следующее утро он пришел и увидел, что вместо его Шилы стоит Мурти Кришны. Но божество Радха Рамана, если посмотрите в интернете на него, оно не... Интересная вещь, божества самопроявленные Кришны, они как бы не являются лучшим произведением искусства. Они просто являются трансцендентным чем-то. Поэтому спина этого шаладрама, спина этого божества, это шаладрам, это камень. Тот же самый камень, понятно? Из камня выросли руки, ноги. Половина его осталась камнем, чтобы он показал, что это не просто кто-то взял, подменил статуэтки, а я явил себя тебе. Почему? Потому что ты хотел предлагать мне цветы, и ты мой преданный, и поэтому я тебе себя являю. И вот, но большинство божеств производится таким образом. Муртивалы, они тоже в определенной медитации ваяют божество, потом гуру ачарья вкладывает, его оживляет. И существует определенный процесс. В разных сампрадаях по-разному понимают. Одни сампрадаи понимают, что божество – это нечто наше тело, а в нем живет душа, так же, как у нас есть некое физическое тело, в нас живет душа. Но не в нашей традиции. Наша традиция очень глубоко рассматривает идею божества. Когда Шридхар Махарадж пришел в Говардемат, он задал вопрос Пуджари: «Как вы понимаете божество?» И Пуджари сказал, Пуджари был такой достаточно прошаренный, сказал ему: «Сакшат». Сакшат на санскрите значит «сам Господь». И вот божество Гирираджа – это Сакшат, сам Господь. Не существует, потому что это часть духовного мира, пришел в духовный мир. Мы не можем, у нас нет физических глаз, у нас нет способности увидеть его нашими физическими глазами, услышать. Но, тем не менее, поэтому мы приходим на даршан божеству, не чтобы увидеть его, но мы увидим, да, что-то будет благоприятно, а чтобы он увидел нас. Мы здесь, чтобы он нас увидел, да, он так точно парамам падам. То, что мы увидим там в силу гун, материальной природы, невежества, страсти, кто-то увидит красивую корону, кто-то скажет: «О, Гирираджа, я знаю, что это такое». У кого-то есть знания, у кого-то есть глаза, он увидит форму. Но на самом деле божество видит нас, мы не в состоянии видеть. И поэтому Пуджари сказал: «Сакшат, сам Господь». И тогда Шридхар Махарадж задал ему второй хитрый вопрос. Он сказал: «Если это сам Господь, то почему вся главная тусовка тусуется с гуру, а не рядом с Господом находится?» Пуджари сказал: «Очень хороший вопрос. Потому что в гуру Господь проявлен в большей степени». Почему? Божества не отвечают на вопросы, по крайней мере, не всем. Ты можешь прийти к божеству, вознести свою молитву, но он тебе помахает рукой, говорит: «I'm very happy to see you». Да? Но когда мы встречаемся с вайшнавами, с гуру, то мы видим, что божественное является динамический процесс. Что такое динамический процесс? Мы можем задать гуру вопрос, мы можем получить ответ, мы можем совершить непосредственный гуру, он может нам улыбнуться, он может нам что-то сказать. И поэтому, Пуджари сказал, и поэтому для тех, кто находится на более высокой стадии сознания, что такое более высокое стадия сознания? Они находятся в поиске, они ищут духовное общение. Для простого человека, который находится на мирской платформе, достаточно получить даршан божества. Он может получить даршан божества, поклониться, и в Индии мы видим, что 10 тысяч человек стоят в очереди. Но из этих 10 тысяч человек, может быть, один ищет духовное общение. И поэтому писания говорят, что те, кто ходит, посещают святые места, они не просто посещают храмы, они ищут духовное общение. И вот наш фестиваль построен здесь по принципу духовного общения. Хотя кто-то может посетить фестиваль и скажет: «Да, мне фаер-шоу понравилось, интересное было божество, да, там я видел, попробовал просад». Но более тонкий человек, который искатель, он будет искать духовное общение. Он будет смотреть со стороны, наблюдать, задавать вопросы. И в чем суть духовного общения? Постепенно, шаг за шагом, когда человек пребывает в духовном общении, во-первых, его сомнения рассеиваются, и его ум удовлетворяется. Потому что у человека есть много сомнений, и ум не удовлетворен. Он принимает ложные предметы за подлинные. Змею за веревку, веревку за змею, об этом сказано в Писании. Но когда человек общается с преданными, постепенно, благодаря силе саду, шастры, гуру, вайшнавов, он начинает осознавать: да, действительно это существует, да, действительно это глубокая культура, это не какая-то фантазия или иллюзия. Здесь все построено на глубоком понимании священных писаний, на мистическом опыте. И он начинает узнавать множество деталей постепенно, он сам начинает практиковать, и если его сердце проявляется вера, он сам начинает рассказывать людям. Почему? Потому что мы всегда вынуждены теологии, в истории. Люди всегда ищут разговоры. Поэтому большинство людей, которые проповедуют, начинающие кришнаиты, они всегда проповедуют не людям, а сами себе. Люди от них шарахаются, как правило. Ну, потому что человек вынужден сам себе подтвердить какую-то истину. Он еще не в состоянии передавать истину. Но, по крайней мере, он сам себе говорит. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, вы книги распространяете и так далее. Да, то есть, потому что пока ты еще не обладаешь четким пониманием, ты не в состоянии зажечь веру в сердце другого, ты можешь дать ему священное писание, книгу. Но тем не менее, что-то ты можешь рассказать. И если ты искренний, то даже в этой форме, даже в форме неофита, люди смогут тебя оценить. Поэтому движение сознания Кришны построено на проповеди. Это очень важный момент. Что такое проповедь? Это духовное общение. Это не попытки вещать какого-то высшего плана бытия, это наоборот, матчита матгата пранам бодхаэртас парашпарам, катхаэртас чамам нитьям тушьям тичам, романтичам. Чем заняты великие преданные? Они всегда делятся самым сокровенным. И мы увидим, что иногда есть общение с родителями. Ты не можешь сказать, там, я говорю своей маме, знаешь, мама, я вчера прочел Бхагаватам, меня так проперло, такая шлока, я не проявился на допасе на манте. Мама скажет, что? Ведешь к своей девушке, скажешь, ты знаешь, меня так проперло, я вчера прошел Бхагаватам, ну хорошо, хорошо, лишь бы тебе было хорошо. И мама, и девушка любят тебя по-настоящему, но не всегда ты сможешь сокровенные идеи с ними пережить духовные. Поэтому мы увидим, что если у тебя девушка преданная, она может сказать, да, меня это тоже вдохновляет. Понимаете, да, какой момент важный? И это говорит о чем? Это говорит о том, что духовное общение, оно более близкое, чем физическое или телесное. Это очень важный момент. Поэтому, когда мы говорим о учителе, о преданных, мы всегда должны рассматривать их как что-то священное, сокровенное. Поэтому гуру, вайшнавы, в писаниях сказано, не путайте с обычными людьми. У тебя есть папа и мама. Это обычные люди, они твои родственники, их надо любить. Но в общении с духовными людьми чувства, эмоции проявляются по-разному. И вот когда мы говорим о том, что такое духовное общение, насколько оно глубоко, мы увидим, что на самом деле это самые сокровенные мысли, то, во что мы верим, как мы понимаем истину. И как мы ее передаем. И мы видим, что зачастую духовные переживания не передаются с помощью каких-то лишь вербальных вещей. Например, мы не можем сказать, что гуру обязательно должен отвечать на все наши вопросы ума. Иногда мы видим учителя и понимаем многие вещи. Иногда часто получается так, что учитель дает нам лекцию, а и мы думаем, я только хотел задать этот вопрос, а он уже на него ответил. Что происходит? Происходит то, что в сердце нашего присутствует Господь. И когда мы общаемся с преданными, иногда мы даже не можем сформулировать свой вопрос. Но благодаря нашей искренности, благодаря нашему стремлению, наше сердце удовлетворено. И всегда сказано, что есть внутренние потребности нашего сердца, есть внешние потребности. Например, внешние могут быть. Я прочитал Бхагавад-гиту и не понял, вот о чем Кришна здесь имел в виду. Это может быть такой вопрос. А может быть какой-то внутренний глубокий вопрос, который мы даже не можем для себя сформулировать, но он реально существует у нас. Нужно понять, что когда гуру говорит, задавайте вопросы, это не то, что там. Одна женщина говорит, любые можно задать? Он говорит, любые. Хочу переехать из Киева в Одессу. Скажите, как? Такие есть вопросы. Да? То есть, если любые вопросы, нет. Поэтому мы должны задать вопрос тот, который находится в глубине нас. И иногда, когда гуру говорит, задавайте любые вопросы. Знаете, какой вопрос? Кришна, гуру говорит, очень хороший вопрос. Вы сказали имя Кришна, это самое главное. Вы очистились от всех грехов, потому что вы сказали перед этим искренне. Вы вовсе не знали до конца, что вас волнует, но вы все-таки смогли сказать слово Кришна. Или там, кра. Вот. И это говорит о том, что святое имя вырвалось из вашего сердца.
Поэтому гуру никогда не будет смеяться. Все остальные будут смеяться, думать ха-ха-ха-ха-ха-ха. Но ну, могут смеяться. Но учитель скажет джая шри гуру махараджа ки джая. Поэтому у нас сегодня есть прекрасная возможность. Утро, затишье перед бурей, мы можем обсудить какие-то духовные темы. Мы не ожидаем интеллектуализма. Вообще духовная жизнь, интеллектуализм — это противоположности. Хотя мы увидим, что глубочайшая философия вайшнавизма существует. Но когда мы были с нашим учителем Шрила Говинда Махараджем, а он отличался, резко отличался от нас, от всех. Он отличался тем, что в нем не было ни капли интеллектуализма. Хотя все, что он вещал, было настолько философски глубоко, но это не было от ума. Знаете, да, то есть никогда не говорил от ума. Он вещал от сердца. Но это вовсе не значит, что он не знал там философию, или он был великим знатоком священных писаний и мог ответить на любые вопросы. Но это было пронизано глубоким пониманием, а главное, что любовью и состраданием. Поэтому, если даже человек с любовью и состраданием ругает нас, ну, такое может быть, да, не обязательно нам говорят приятные вещи в жизни. Вообще не все приятные вещи в педагогике важны. Иногда гуру может с большой любовью и состраданием сказать человеку какую-то, может, не самую приятную вещь, но как отец или мать, если он действительно сопереживает, то он может произвести на нас духовный эффект. Вот поэтому есть одна известная шлока: «Гьяни праясан удапасе наманте эва». Оставь все виды гьяны, оставь все виды знания. Мы стремимся к духовному знанию, а тут нам говорят, виды знания нужно оставить. Почему? Потому что знания являются, с одной стороны, ступенью на пути постижения истины, а с другой стороны, знание является великим препятствием. Потому что в мире знаний есть одна очень негативная вещь, называется «я». А на сегодняшний день мы переживаем свое ложное эго, ложное «я», физическое «я». Поэтому физическое «я» не вечно. Вот это «я», которое говорит «я знаю», оно умрет, и я ничего не буду уже знать. Поэтому то знание, о котором идет речь в священных писаниях, это знание нашего сердца, нашей души. Душа обладает удивительным потенциалом любви по своей природе. Душа обладает удивительным потенциалом сознания Кришны по своей природе. И между душой и этим миром есть такая некая прокладка, это ложное эго. И вот это ложное эго говорит «я знаю». Поэтому веды предупреждают нас, старайся накапливать духовное знание, но помни, что это этап. Когда ты будешь служить, когда ты сможешь отдавать, когда ты получишь милость Господа, твое знание перерастет в мир любви, в мир души. И тогда «я» уже не будет говорить «я знаю». Сократ говорил: «я точно знаю, что ничего не знаю». Вот это я точно знаю. И этим он отличался от всех остальных мудрецов, которые философствовали. Но Сократ занял очень хорошую позицию. И мы можем сравнить Сократа с Декартом, который сомневался. Но Декарт был спекулянтом, а Сократ отдал за свою позицию свою жизнь. И поэтому он занял высочайшее положение. И Сократ всегда рассуждал. Но у Сократа была одна определенная ошибка. Он часто ставил череду определенных выводов. Ну и логика устроена так, что из одного вывода можно сделать другой вывод. Но мы также должны помнить, что логика, она хороша в мире материи, но трансцендентный духовный мир алогичен. То есть поэтому сказано, Кришна лила подобно извилистой звене. Никто не знает, куда Кришна пойдет, справа или влево. Кришна может сказать: «А, туда все, оп, а он и туда». И все скажут: «Как это? Ты же показал туда». Поэтому Писание говорит, что Кришна величайший из обманщиков. Люди говорят: подождите, вы сейчас начали говорить, что Бог аморален, что он обманщик. Как так? Почему Кришна обманывает? По идее, Бог врать не должен. Но веды говорят, он обманывает нас, потому что мы не готовы к правде. Простая вещь. Он... И этот обман для нас благо. Иногда атеист спрашивает его, тебя же нет? Он говорит, конечно, нет. Это как анекдот. Господь сидит, и к нему кто-то стучится. Он говорит, кто там? Он говорит, атеисты. Он говорит, скажите, что меня нет. Он говорит, ну как же тебя нет? Мы же не можем, преданные. Он говорит, мы же не можем сказать. Ладно, пойду сам скажу. Ну, мои преданные не могут врать, я это могу. Кришна говорит, я Господь, я даю свое слово, могу его взять обратно. То есть, понимаете, меня за слово не поймать. Вот моих преданных можно, праведников можно поймать за слово. Они готовы умереть ради меня. А я Всевышний Господь, я могу дать слово, могу убрать, забрать его обратно. Тогда Кришна приходит, но он думает, ну как я появлюсь перед атеистами, надо как-то появиться прилично перед ними. Он появляется перед ними, ну, шкаф открывает, у него там многие костюмы аватаров. О, Будда. Приходит просветленный, говорит, ни меня нет, ни вас нет, никого нет, существует только одна нирвана. И для этого вы должны мне поклоняться, чтобы достичь никуда. Настоящий буддист должен был сказать, вот у меня есть один друг, он настоящий буддист. Потому что он считает, что вообще ничего нет, и нет смысла ни во что верить, никому поклоняться, потому что ничего нет. Но он слишком глубоко зашел. Поэтому он даже не считает себя буддистом. И поэтому я всегда прикалываюсь на него. Говорю, настоящие буддисты, они даже себя буддистами не считают, потому что ничего нет, даже буддизма нет. С их точки зрения. Но это уже так последняя стадия тяжелая. Ну вот. Хотя он потрясающий человек и очень как бы личностный, но ум, понимаете, да, его технологический ум программиста, ну, как бы говорит о том, что есть только пиксели, есть только цифры, а на самом деле ничего нет. То есть он видит одну сферу бытия, он видит ее очень четко. И поэтому ему, я говорю ему всем, дайте я накуплю барабан, будешь в него стучать палкой, как японский барабан. Дын-дын. Но он японский дзен-буддист. Хотя он говорит, что он украинец, но он врет. Вот. Потом он мне, правда, признался, говорит, меня мама воспитала по японской системе, я вообще любил Японию с детства. Я говорю, конечно, дзен, очевидно, дзен – пустота. Дзен – это вообще полный экстрим буддизма. Ну, вот, там уже буддизм доведенный до совершенства. Но он одевает костюм Будды и говорит, вы знаете, меня нет, и начинает рассказывать философию. Что делают буддисты? Они начинают верить в нее и поклоняться кому? Будде. Если ты спросишь буддиста, вот чем вы, во что вы верите, буддист вам скажет, мы верим, что Будда обыкновенный человек, он достиг просветления. Я задам вопрос, а мне можете тогда поклоняться? Я же тоже обыкновенный человек. Они скажут, ну ты же не достиг просветления, но гипотетически могу достичь. Давайте поклоняться друг другу. Они скажут, нет, 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 есть Будда. Поэтому мы видим, что по-настоящему нету верующих. И даже Господь кому-то говорит, меня нету, он все равно проявляет на него милость. Понимаете, да, у всех буддистов есть храмы, садхана, следование правилам, предписаниям, благочестивая жизнь. И даже в такой форме они заняты поклонением. Есть другие типы, еще более экстремальные, это альтруисты. Они не видят божественного, но они поклоняются миру. Альтруисты, они все равно поклоняются, они служат там кошкам, собакам, людям. Они все равно служат косвенно божественному проявлению. Так вот задается вопрос, в чем разница между альтруистом, буддистом и, например, и преданным? Кто может сказать? Что? Так в центре все служат. Мы же тоже служим косвенно в центре. Какие еще мысли?
В сознании.
Правильно. А в чем разница в сознании? Ну, например, люди говорят, да это хорошо, что я атеист. Я ни во что не верю, и слава Богу, ни во что не вмешиваюсь. Какие еще у кого мысли есть? А зачем?
Кто-то хочет на большем расстоянии, а кто-то на большем расстоянии.
Ну вот, например, если я буду за тобой ходить, например, на протяжении 4 шагов целый день. с разными отношениями, буду предлагать разные отношения по очереди. В чем суть? Суть в том, что у нас есть определенная природа. Дживра Сварупахойте Нити Кришнадас. Ведь если бы Господь хотел создать нас, ну там, не знающими о нем, или там, так сказать, сделать нас какими-то ущербными, там, ну, понимаете, да, ну давайте обрежем им прошивку, там, просто, обрежем их потенциал. Но он этого не сделал. Например, удивительная вещь. Мы могли бы все родиться верующими людьми. Знаете об этом? И кем бы мы тогда были? Если бы у вас с нами не было потенциала негатива, мы были бы только хорошими. Знаете, кем мы были? Мы были бы ужасными людьми. Почему? Мы не были бы способны любить. Возьми у нас тенденции негатива, отними и все. И мы закончимся. Поэтому лишь только благодаря потенциалу души, его божественной свободе, его природе, любовь возможна. И поэтому мы, как обусловленные души, выбрали мир материи, где мы наслаждаемся. И Кришна нас не беспокоит особо. Но в какой-то момент он приходит к нам и говорит: а чем ты наслаждаешься? Собака говорит: я ем дерьмо, мне очень нравится, теплое, вкусное. Для собаки дерьмо — это, ну, вообще прекрасная вещь. Поэтому всегда сказано, а чем мы наслаждаемся, в чем суть наслаждения. И мы скажем: на самом деле суть моего наслаждения — это отношение. Мы в результате поймем, что не так важно, для чего мы хотим красиво выглядеть, хорошие ботинки, хорошую машину иметь еще. Для того, чтобы люди нас замечали. Вы понимаете, да, что мы хотим? Мы хотим простой одной вещи. Чтобы люди нас замечали. А для чего люди должны нас замечать? Потому что мы хотим взаимоотношения, мы ищем расу, мы ищем взаимность. И если мы находим взаимность, подлинную взаимность, но мы видим, что все эти вещи внешние. Невозможно обрести подлинную дружбу только потому, что у тебя хорошая машина, а у меня нет машины. Давай подлинную дружбу. Нет. Мы ищем абсолютную взаимность, абсолютную любовь, и мы можем найти это только на абсолютном уровне. И поэтому, обладая своей природой, мы являемся частичками абсолютной природы. Мы не рождены для этого мира, мы не рождены для мира смерти. Удивительная вещь, мы попали в мир, где мы должны рождаться и умирать постоянно забывать. Помните, как был такой фильм, где там человек забывал все? Только-только пожили, только накопили потенциал всего, бам, умерли. И опять родились. Почему? Потому что в этом мире все, что окружает нас, не обладает абсолютно никакой ценностью. Тогда вы скажете: а в чем ценность материального мира? Веды говорят: ценность материального мира состоит только в одном, чтобы его оставить. Понятно, да? Это как тюрьма. В чем ценность тюрьмы? Ценность тюрьмы, чтобы посидеть в нем и сделать выводы. Это единственная ценность тюрьмы. Тюрьма сама по себе, как некий феномен, никакой другой ценностью не обладает. Там, нет, тюрьма — это архитектурное здание там, 16 века, там, со сводчатыми камерами, с коваными решетками. Нет, никакой ценности в этом нет. Ценность только одна. Ты попал в тюрьму, ты должен осознать и понять, что это не место для тебя. И в этой связи есть история. Часто мы ее рассказываем, но история очень хорошая. Когда царь пришел в тюрьму навестить заключенных, все заключенные, ну, увидев Ваше Величество, они стали, ну, как бы, Ваше Величество пришел и с комиссией, с большой, с министрами. Естественно, царь же один не ходит. И заключенные, у них была возможность пожаловаться. И один заключенный говорит: нам бы немножко вот это вот туши заели, нам бы вот почаще мыться. Царь говорит: запишите, что еще хотите. Кто-то говорит: Ваше Величество, такая баланда, вот чуть-чуть бы добавляли бы еще чуть-чуть трошки побольше мяса в бульон. Он говорит: запишите. Третий спрашивает: говорит, Ваше Величество, у нас такой маленький в тюрьме прогулочный двор, вот если бы нам там поставить волейбольную площадку, мы бы могли такие вещи бы делать. Он говорит: запишите. Еще кто-то говорит, вы знаете, если бы у нас в тюрьме была мастерская, мы бы там такие вообще ваяли. Запишите. И один сидит мужик печальный. Царь говорит, а ты что, ничего не спрашиваешь? Он говорит, ваше величество, я вряд ли думаю, что вы сможете исполнить мою просьбу. Царь говорит, я не могу исполнить твою просьбу? Какую? Говорит, я так устал в этой тюрьме. Можно выйти отсюда? Царь говорит, ну хорошо, вот этого выпустите, а остальным всем там. Вшивники новые, там, еду получше и так далее. Вот, поэтому возникает вопрос, какие наши устремления, что мы хотим в этом мире? Мы хотим преобразовать свое временное бытие, которое мы обрели в результате кармы? Или мы осознаем, что план бытия, на котором мы находимся, не является подлинным домом? Нет смысла строить дом там, где, в том мире, где, который домом твоим не является. Есть смысл лишь только стремиться найти твой дом. И удивительным образом в сознании Кришны мы найдем, что увидим, что на самом деле нас не приглашают строить Байкал-Амурскую магистраль. Там, типа, нам нужен в духовном мире нужны гастарбайтеры, там нужно построить еще там, несколько гектар. Нет. Трансцендентный мир уже, это мир сознания, он уже существует, он пурнам, он закончен. У каждого живого существа в безграничном мире есть свое маленькое безграничное место и маленькое безграничное служение. И поэтому, когда мы говорим, а чем сознание Кришны отличается от всех ведических идей, нужно понять честно, веды же, они объясняют про эволюцию. Там не так все, ты там вжик и попал в духовный мир. Там надо до конца Брахманды быть праведным, попасть на высшие планеты. Это целый огромный мир бесконечной прогресса. Но в этом бесконечном мире можно потеряться. Каждая ступень этого мира настолько безгранична. Поэтому самсара, колесо перерождения и смертей, ты можешь вечно перерождаться. Это как тюрьма. У тебя получше карма, получше камера. Еще стал получше, еще повыше пошел, стал йогом, вообще забрался повыше. В конечном итоге можешь стать богом, ну, деватом. Будешь рулить там какой-нибудь там молнией, там, стучать молотком по железу, когда нужно. То есть ты можешь в этой вселенной достичь положения там управдома, ЖКХ, да, там. Мы же знаем, да, что есть мэр, президент. И мы говорим, президент? Некоторые говорят, Бога нет. Почему? Мы его никогда не видели. А вы видели украинского президента когда-нибудь? Ну, лично. Там говорили с ним, задавали ему вопросы. Там, а вы есть? Нет, конечно. Вы видели его только там по телевизору. Ну, понятно, да? Также и здесь. Мы можем видеть Господа в храме, но это вовсе не значит, что его нету. Поэтому можем занять очень высокое положение в мире материи. Но это все равно будет положение в мире материи. Поэтому сознание Кришны призывает нас оставить мир эксплуатации, оставить мир материи. А что такое оставить мир эксплуатации? Джива, Дживася, Дживана. Мы здесь будем вынуждены друг друга эксплуатировать. Мы даже сейчас друг друга эксплуатируем. Мы эксплуатируем местный Днепрогресс. Мы эксплуатируем воздух, мы дышим его. Да? Дышим воздухом, ничего не отдаем за него. Едим свежие фрукты. Хоть мы и вегетарианцы, мы убиваем несчастные яблоки каждый день. Да? Извиняюсь за выражение, но мы гадим каждый день, не только людям, но еще сами по своей природе. То есть, отходы. Мы постоянно заняты миром эксплуатации, у нас постоянно обходы. Мы пошли с кем-то не поздоровались, они нас обиделись. Вы понимаете, да? Для того, чтобы сделать что-то плохое в мире материи, много особо не нужно. Ну, там же на умище гоняем. Ты там, ты не поздоровался, не улыбнулся, человек думает, все, он меня ненавидит. Понимаете, какой принцип мира эксплуатации? Этот мир, который пронизан постоянной эксплуатацией. Поэтому Писания говорят нам, что мы не сможем здесь жить вне кармы. Если даже мысль, представляешь, ты с кем-то не поздоровался, а уже ты совершил грех. Ты сделал шаг, убил миллионы бактерий. Съел яблоко, и там мест червей несчастных, там разрушил целый, вообще целый мир. Все, то есть ты находишься в причинно-следственной связи. Поэтому Писание говорят нам, ты должен выйти из причинно-следственной связи. А как выйти из причинно-следственной связи? Причина, следствие, причина, следствие, причина, следствие. А говорят, а любовь беспричинна. Подлинный мир любви беспричинен. Но ты не сможешь прийти к миру любви, поэтому веды призывают нас сначала принять духовную идею и начать действовать. И мы будем действовать на каждом этапе по-разному. И чем более совершенными будем становиться, тем более совершенным будем действовать. Поэтому веды призывают нас к служению. Почему служению? Почему родители призывают нас к служению? Там, Маша, начни выносить ведра помоечные. Потому что пока ребенок маленький, он, ему кажется, что все должны прыгать вокруг него. Возьмите любого ребенка, и вы видите, что ребенок деспот-тиран. Он лежит и считает, что все его должны кормить, все его должны веселить, дарить ему игрушки, танцевать перед ним, петь, там, бабушки, дедушки. Да? Но скажите, когда вы вырастаете, чем вы отличаетесь от ребенка? Правильно, отдача, чувство ответственности. Так вот, чем отличается душа молодая от души опытной? У молодой души нет вообще никакого чувства ответственности. Она вообще никакой ответственности не чувствует. Она не понимает, что она должна всем. А опытная душа, духовная душа, она знает, что у меня есть мой вечный долг. Не только долг там, перед родителями, перед детьми, перед страной. А у меня есть вечный долг, у меня есть чувство ответственности. И постепенно из этого чувства ответственности рождается любовь. Вы знаете, чем отличается брак индийский от брака нашего? Вы знаете, чем? Вот удивительная вещь. У меня просто много друзей индусов. И там типа друг индус там говорит, надо жениться, надо жениться. Я говорю, а зачем? Мама заставляет. Мама заставляет. А что? Он говорит, понимаешь, если я сейчас не женюсь, мой брат жениться не может. А он очень хочет. Я говорю, а это как? Понимаешь, у нас как бы сначала должен старший брат жениться, а потом только младший. Я говорю, а как вы женитесь? Ну, мама там что-то пошукала, где-то поискала там. Я говорю, ну ты видел хоть свою невесту? Он говорит, нормальная такая, толстая, но нормальная. Мы, говорит, пару часиков пообщались перед свадьбой, ну так, нормально. И, ну, мы думаем, да это пережитки прошлого, там, это как раньше, там, родители говорили, да? А на самом деле, там все по-другому. Родители должны выдать свою дочку или сына замуж. Почему? Потому что у родителей огромный жизненный опыт. Понимаете, да, гораздо больше, чем у нас. Но фишка основная не в этом. Я не рассказываю процесс, я рассказываю результат. Я говорю, а в чем фишка у вас? А фишка состоит в том, что, во-первых, любовь появляется не в начале, а в конце. Понимаете, да? Это у нас в начале любовь, а в конце развод. Брошенные дети зеленые. А там у них другой принцип. Сначала мы обретаем некую связь друг с другом. Потом в процессе связи происходит служение друг другу. И потом происходит любовь. Через много лет. То есть, понимаете, да, любовь – это результат. А у нас наоборот все. Сначала мы хотим эксплуатировать друг друга, якобы любовь. Потом к нам приходит разочарование, потому что мы не хотим служить. И в результате этого происходит страдание. А там все по-другому. Так вот, смотрите, в индийской традиции сказано так, что любовь – это то, что произойдет не в начале, а в конце. И к этому существует путь. Вот если мы этот принцип примем, как принцип гармонии, да, что любовь это не то, что «Ой, мне понравилось!» «Ой, а что там, надо работать?» «Ой, нет, нет!» «А так мне нравилось, очень было вкусно, красиво, музыка хорошая, одежда красивая». Знаете, да? Мы можем очароваться чем-то внешним, но до тех пор, пока мы не придем к пониманию не ребенка, а взрослой души, что мы должны служить, мы должны отдавать, изучать, и постепенно, шаг за шагом, к нам придет понимание и любовь. И это будет подлинной зрелостью. Понимаете, да? Поэтому, когда мы приходим в сознание Кришны, в духовную жизнь, сначала мы приходим туда, как ну, мы соприкасаемся в результате своей благой удачи. Но это еще не значит, что мы достигли преданности. Потому что если некоторые люди думают, что они пришли, увидели Кришну, очаровались им, и они достигли сразу преданности, это большая ошибка. Огромное количество людей благодаря карме рождаются в Индии, в святых местах. Они с детства все это знают. Но это еще не значит, что они сразу же достигли глубокого понимания. Хотя они, вот гарантирую вам, все индусы гораздо продвинутее, чем они кажутся внешне. Они знают, как себя вести, они знают, что нужно очень дистанцироваться, очень уважать. У них очень внутренний, правильный настрой. Но они знают, например, ни одна индуска не пойдет получать инициацию у гуру, если она беременная. Знаете почему? Ни одна индуска не будет. Она знает, если я иду получать инициацию гуру, я не могу получать, пока у меня ребенок. Она знает, надо либо ребенку служить, либо гуру. И поэтому индийский гуру, например, наш гуру Дев, если он видел, ну какая-то там вышла замуж девушка, и она идет, ну, она там в положении, он не дал бы ей инициацию, и она бы у нее не попросила. Через год-другой, когда там родишь ребенка, ты придешь. Почему? Потому что любой человек понимает, если я что-то принял, я должен этому следовать. Я должен служить на этом плане бытия. И вот тем отличается наше поверхностное восприятие духовной жизни о том, что мы находимся на ощущении чувств и эмоций. Люди говорят, я хочу почувствовать. Но Бхактивинод Тхакур прекрасно говорит, что подлинный духовный опыт обретается благодаря самадхи. Что такое самадхи? Некоторые думают, о, самадхи это в йоге, глаза закрыл там, типа, самадхи. Нет. Ям, аса, прадаям, прадьяхарна, дхарана, дьяна, самадхи. Но это не восьмиступенчатая йога. Есть разные уровни сознания. Парокша, апарокша, пратьякша, ахуксаджа, апракрита. Парокша это опыт наших чувств. Вот мы пришли на фестиваль, все, чувства радуются, глаза, ленточки висят красивые, да, уши слышат приятную музяку. Это поверхностно. А парокша. Мы подходим к человеку, он говорит, а вы читали Бхагавадгиту? Он говорит, а что такое? Цивидалайф. Это Бхагавадгита. Он говорит, о чем? У него нет времени читать книгу. Ему говорят несколько слов. И он может в течение нескольких слов получить другой опыт. Называется парокша, а парокша. Поэтому мы получаем опыт врачей, инженеров. Никто из нас не инженер. Мы не создаем мобильные телефоны, сами не делаем их. Но мы пользуемся этим опытом. Нам не нужно самим знать софт. Нам не нужно самим знать, как устроена таблетка анальгина. Мы получаем некий опыт извне. И этот опыт крайне ценен. Представляете, если бы мы должны были... Так, вот вам инструкция, как сделать себе мобильный телефон. Начнете с программирования, потом немножко фрезерный станочек освоите. Потом микросхемы, потом у вас все получится. Когда придете к производству стекла, вероятно, пройдет несколько сот лет. Но это будет ваш мобильный телефон custom made. Ну, правда, немножко устареет, но это не важно. Поэтому мир движется благодаря... Джай Ши Гирирадж Гурдхан Ки Джай. Мир движется благодаря опыту. А что такое опыт? Это опыт коллективный. И поэтому, когда мы говорим, например, а чем, почему веды? Джай Ши Гирирадж Гурдхан Ки Джай. Вы представляете, если бы у нас не было с вами коллективного опыта, а, например, в Шримад Бхагаватам собран опыт мудрецов на протяжении творения, миллиардов лет. Если вы будете изучать Шримад Бхагаватам, вы поймете слово Пураны. Пураны это старейшие. И вы спросите, например, а когда жил Друва Махарадж? Кто знает? Точный год. Можете сказать? Или когда появился Нарада Муни? Интересно, Нарада Муни, мудрец, сам Нарада Муни спрашивает, как ты стал великим? И он говорит, в одной из жизней был простым шудрой, потом в моем доме матери остановились вайшнавы, я несколько месяцев с ними прожил, принимал остатки пищи, я был 4-летним мальчиком, потом моя мать умерла, укушенная змеей, и я отправился, странствовал, стал садху. Он рассказывает, что когда я стал садху, я получил даршан Господа, и он мне сказал, я тебе сейчас являюсь, и больше тебе никогда в этой жизни не явлюсь. И объяснил, почему. Чтобы ты меня искал. Чтобы ты хотел. И он говорит, и так прошла Браманда. На самом деле, когда он говорит, прошла следующая. То есть, понимаете, да? Нарада Муни не написал еще свои миллионы жизни. Он написал, так прошла Браманда, процесс творения. И вот в итоге я Нарада, летающий мудрец. Поэтому, если мы видим, что в писаниях описан опыт сотен тысяч поколений, миллиардов лет, то мы подумаем, насколько этот духовный опыт прекрасный. И потом, кто там беседует, например, да, там Майтрея Риши беседует с таким-то Риши, Удава беседует с Гопи, этот беседует с тем-то. Мы никогда не смогли бы быть свидетелями этих бесед по ряду причин. Но когда мы изучаем Священное Писание, мы соприкасаемся с удивительными беседами. Ну, как бы там, например, как бы вам было интересно послушать, как там Сократ дает наставление Платону? Ну, или там еще какие-то классические вещи, да, благодаря тому, что записали эти вещи. И вот мы становимся беседой древних мудрецов, мы становимся беседой просветленных личностей, мы становимся свидетелями удивительных разговоров о смысле жизни. И эти удивительные разговоры, они таким образом устроены, что мы невероятным образом можем получить от этого духовное благо. Опыт, накопленный для нас, заключенный в священных писаниях, этот опыт важен и ценен. Но и тем не менее мы можем читать эти священные писания и не понимать их. Или праздно воспринимать это. Поэтому гораздо важнее нам не только опыт этих священных писаний, а наш непосредственный опыт. Пратьякша, непосредственное восприятие. Что такое непосредственное восприятие? Одно сознание передает другому. Поэтому, когда мы слышим эти священные писания из уст вайшнава, он осознает. Ну, пример очень простой. Например, вы хотите сделать экскурсию в Google Towers. Слышали Google Towers? Ну, где-нибудь в Норвегии. И вы берете экскурсоводом, вашим является ребенок. И вы ребенок, вы ничего не знаете ни о программировании, ни о Гугле, ни о серваках, ни о там. И вас ведут в Google Towers. Что вы видите? Вы видите здание, где стоит много железных коробок. Интересно? Наверное, интересно. Люди в белых халатах ходят. Ну, такое драматическое действие. Но я задаю вам вопрос. Если создатель, инженер, берет вас и показывает вам это удивительное место, что вы узнаете? Ага, вот здесь Google Maps, вот здесь рендерится вот это, вот здесь. Представляете, да? И тогда вы попадаете в эти Google Towers, и вы начинаете видеть Google Towers глазами кого? Глазами инженера, создателя. Совершенно другой опыт. Поэтому, когда мы изучаем Священные Писания на своем уровне, мы можем сделать, мне один преданный сказал, я провел свои собственные исследования и понял такие глубокие вещи. Я говорю, странно, что твои глубокие вещи не совпадают с откровением великих мудрецов. То есть есть две вещи. Либо великие мудрецы ошибались, либо ты. Я склоняюсь ко второму, что, скорее всего, ты. Хотя, ну, другие великие мудрецы, понимаете, да, если там кто-то скажет, я исследовал там теорию относительности Эйнштейна и понял, в чем Эйнштейн ошибался. Возможно, если какой-то великий физик бы это сказал, да, величайший, но не ты, не ребенок. И вот поэтому следующее, то, что нас интересует, это передача сознания. Только осознающий истину может передать нам эту истину. И также, чем больше мы будем осознавать истину, тем больше у нас будет способность передачи этой истины. И поэтому речь идет о непосредственном восприятии. Но восприятие чего? О хоксадже, о пракрите. Пракрите – это материя. А ахокса – это то, что за пределами чувств. Поэтому первый принцип духовного – это амная прахататвам, амная. Это является с высшего плана бытия. Это как вот нам телевизор картинку показывает. Понимаете, да? Мы говорим, а в чем фишка телевизора? А мы объясняем. Фишка в телевизоре, знаете, в чем состоит? Вам не нужно сидеть и воображать. Он будет вам показывать. Да что, серьезно? Это коробочка черная показывать будет? Сейчас мы ее включим, она будет вам показывать. Поэтому амная прахататвам. Когда истина будет являться в сердце человека, она будет себя показывать, она себя будет разворачивать. Вы помните резолюцию, да? В Ютубе у вас же есть резолюция. Поэтому нужно понять, что не только истина себя будет показывать, она будет кристаллизироваться в соответствии с резолюцией нашего сознания. У кого-то там 240p, 150p, у кого-то Full HD, у кого-то 4K. Одна и та же тема. Да? Ты что-то кому-то говоришь, у него это 150 пи, одни только точки, он очень смутно это понимает. Поэтому, когда мы с вами говорим о восприятии, то я задам вам вопрос, а в чем вы снимаете, или в чем вы транслируете? И потом скажу, а в чем считывает ваше сознание? Понимаете, да, гуру может говорить тебе в 4К, а ты воспринимаешь в 150p. А кто-то вообще не воспринимает. У него просто глаза нету, поэтому телевизор смотреть не может. Все это ерунда. Все ваши фильмы ерунда. Я их не смотрю. Почему? Потому что я слепой. Ну, конечно, слепому нет смысла смотреть кино. Но один говорит, не-не, я на один глаз, я у меня один глаз катаракта здесь, вот здесь я вижу. Очень красивое кино, синий цвет, RGB увидел, зеленый. Правда, я не слышал, я не понял, о чем оно. Знаете, какие вещи? Поэтому постепенно мы говорим о том, что don't lose your screws. Задача отстроить, когда мы говорим, надо настроить Wi-Fi. У нас есть определенная способность восприятия истины. Но эта способность ограничена, поэтому в процессе духовного видения мы начинаем отстраивать свои параметры. И если кто-то говорит, да я уже подключился к Wi-Fi, а я спросил, а ты что-то скачал? Нема. Понятно, да? Поэтому не только отстроить восприятие, не только увидеть. Вы знаете, некоторые люди заходят в интернет раз в неделю. У некоторых он есть. У вас интернет есть? Да, где-то есть. Но мы увидим, что настоящие трансценденталисты, они всегда в онлайне. Вот Госвами Махарадж, он постоянно в онлайне находится. Он постоянно, каждый раз, когда, а если мы сколько, 15 лет вместе, он каждый день говорит о чем-то трансцендентном, о новом, о глубоком. То есть нужно понять, то, о чем, например, он рассказывает на лекциях, и то, что он рассказывает за чашкой чая, это разные вещи. Часто, иногда на лекциях он говорит какие-то глубокие откровения, а иногда за чашкой чая. Дело не в этом. Человек постоянно находится в откровении. Постоянно. А кто-то там что-то скачал раз там какое-то время, что-то еще не понял. И он думает, что он находится в духовном потоке. Поэтому мы видим, что главное это подключиться к правильному серверу, то есть находиться в поле определенного сознания. И поэтому система гуру, система духовной практики, система постоянного откровения, понимаете, да, почему мы постоянно практикуем? Потому что истина, она должна быть постоянная, то есть она должна всегда освежать человека. И поэтому это сложно. То есть не думайте, что это легко, что духовная жизнь – это такая вообще простая вещь. Вообще быть в теме очень сложно, в любой теме. Если вы в материальном мире… Если вы прогрессивный человек, вы увидите, что очень сложно быть в теме. Например, там, быть в теме моды очень дорого. Потому что она меняется постоянно. Да? Поэтому какие-то пижоны, они тратят огромные средства на это. Потому что мода все время меняется. Витрины магазинов все время меняются. А как вы думаете, духовная идея меняется или нет? Кристаллизируется она? Если вы будете читать «Инквизитора» Достоевского, там вопрос следующего порядка. Братьев Карамазовых, инквизитор говорит Христу, только не говори ничего нового. И поэтому Христос молчит. Он сразу же пришел к Христу и сказал, заткнись. И он говорит, теперь я буду говорить, а ты будешь слушать. И я тебе объясню, что мы сделали с твоим учением. И Христос в шоке. И он говорит, только не говори ничего нового. Не дай Бог, ты что-то новое скажешь, надо будет пересматривать все. Представляете? А мы говорим, там, древняя религия, там, ведическая религия, тысячи лет. Вы поймите, что религия нуждается в ребрендинге больше, чем кафе Макдональд. Попробуйте, нашему кафе Макдональд 2000 лет, мы ничего не меняли с тех пор. У нас аутентичные находятся стаканчики деревянные, каменные. Наши бургеры производятся там изначальным методом. Кто-то скажет, это хорошо, но как бы истина, она постоянно. Поэтому Шридхар Махарадж, он сказал очень глубокую вещь. Он сказал, иногда мы будем видеть какую-то конфессию, как банк. У банка могут быть очень красивые здания, прекрасный персонал. Но мы видим, что иногда этот банк банкрот. Бхактивинода Тхакур, он вообще сказал потрясающую вещь. Он сказал, Богу уже построили огромное количество культовых зданий. Он сказал, поэтому вы, блаженны, кто нищие, занимайтесь контентом. То есть Бхактивинода Тхакур, он сказал, да, в каждой стране в тысячи храмов построено. Если вы зайдете в любой храм, вот вы увидите, что там есть алтарная. Знаете о том, что в православных храмах есть алтарная? А знаете, что там делают? Таинство совершают. Знаете, что такое таинство? Пуджари. Ничего нового христиане не придумали. Это та же самая христианские храмы, во всем смысле православные, это почти индийские храмы. Там уже есть алтарные, там просто божества восстанавливаются и все. Ну, к примеру. Поэтому Шридхар Махарадж всегда говорил, не ищите форму, ищите суть. Не ищите то, как это выглядит внешне, а ищите внутреннее наполнение. Но у людей есть одна ошибка. Они думают, что внутреннее наполнение – это интеллектуальная вещь. Это первая ошибка. Потому что люди привлечены интеллектом. Они в первую очередь привлечены умом. Но Шридхар Махарадж, он... Поэтому мы видим, что Веды призывают нас к поиску смысла. Но есть формула. Шридхар Махарадж сказал формулу. Он сказал, всегда смотрите, две вещи должны быть. Первое – это сознание, а второе – самопожертвование. Например, есть некоторые религии, не буду называть их, но вы все поймете, о ком я говорю, которые готовы себя взорвать. Если вы придете на Кумбамилу, вы увидите голых садху с оружием. Мы снимали там целый месяц фильм. Дигамбари, Акара – это армия. И вам будет казаться, что эти садху являются великими. Почему? Они готовы с оружием броситься и принести себя в жертву. Но знаете, для кого они великие? Для материалистов. Для других садху они считаются самыми низшими. Почему? Они существуют на телесной концепции. Они готовы принести в жертву свое тело. А как вы думаете, почему в Индии, здесь йога такая популярная, почему в Индии она не катит? Знаете почему? Потому что телесная концепция. На трансцендентном плане все понятно. Речь идет о тонком, о душе. Мы говорим, гармония души и тела. Никто из великих йогов, он этим не занимался. Поэтому это только стадия. Чисто поддержание машины. Никто, даже сам Патанджали, который все это создал. Это начальный этап. Почему? Обусловленность. Физическая обусловленность. Телесная обусловленность. Поэтому, в первую очередь, если мы хотим принять глубокую идею, мы должны уйти от телесной платформы, от телесной концепции. Концепции атмы, концепции души и парам атмы, сверхдуши, концепции божественного. И вот этим отличается духовная идея. Поэтому тот, что кто-то готов там своим физическим телом пожертвовать, никого это совершенно не волнует. Сознание. А возникает вопрос очень простой, чем мы можем пожертвовать? Что... Чем обладает душа воистину? Кто может сказать? Сат, чит, ананда. Вечное. Мы можем пожертвовать своим блаженством. Но телесным, да. Свобода. Все правильно. Поэтому Шридхар Махарадж объясняет. Отними у души свободу, и любовь невозможна. Единственное, чем мы с вами обладаем, это своей свободой. Когда молодой человек с девушкой находится в отношениях дружбы, они присматриваются друг к другу, но они думают, я свободный человек. Не, я свободный. Вот захочу Машу полюблю, захочу Петю, а захочу там еще кого-то. Но когда они понимают, что они не могут друг без друга, что они делают? Ну, процесс бракосочетания. Что они говорят? Я добровольно отказываюсь от своей свободы. Вы отказываетесь? Я тоже добровольно отказываюсь от своей свободы. Так? Они говорят, мы добровольно принимаем на себя обязанности. Так или нет? Понимаете, да, то есть процесс бракосочетания – ужасная вещь. Но все делают это с большим счастьем. Так или нет? Ну, а почему? Потому что в этом обмене, когда существует любовь, свобода теряет смысл. Ну, ты свободен, бегай вокруг Днепра. я свободен.
Побежал влево.
Я свободен. Побежал вправо. Там, я свободен.
Но кто-то говорит, ну любовь выше, чем свобода. Да. А кто ты можешь быть в любви? Только рабом. Все, хватит бегать, иди раб. Майя, она принимает свою жертву. Поэтому мы становимся сами осознанными жертвами семьи, там, мужа, жены, страны, родины. И поэтому веды говорят, не стоит это той свободы, ну, которую ты обладаешь. Если ты действительно хочешь любовь настоящую, и ты действительно хочешь свободу, ты должен принести в жертву высшему плану бытия. И возникает вопрос, очень простой вопрос. А Кришна, он кому-то что-то должен? Нет. И тем не менее Кришна говорит, если душа стремится ко мне, я вынужден ей отдать себя. То есть не следует думать, что у Бога нет способности самопожертвования. Поэтому видим сознание самопожертвования высшего плана. И в этой связи мы можем проанализировать все, исходя из трех гун материальной природы. И мы увидим, что телесное самопожертвование такого уровня, как стать сахидом, это гуна невежества. А если мы еще глубже увидим, что там 72 девственницы как мотивация, то мы скажем, что это вообще не духовная идея. Понимаете, да? То есть в некоторых религиозных традициях рай – это где ты будешь девственницами наслаждаться. Причем 72. Здесь у тебя любимый верблюд, а там глубокие перспективы постоянных отношений, новый, целый гарем. И мы увидим, что эта духовная идея построена, на чем она построена? На материалистическом восприятии представления о счастье. Понимаете, о чем идет речь? И мы поймем, нет, это в невежестве. Тогда мы пойдем в другую концепцию, подумаем, Бог для того, чтобы освободить всех, должен был сам умереть. Мы скажем, а что, Бог зависит от закона кармы? Ну, типа, сам закон создал, сам от него умер. Или, например, он сказал, я самый милостивый, самый прекрасный, но если ты меня не признал, не предался мне, ты попадаешь в вечный ад, братан. Ты скажешь, ну хорошо, если бы тогда... Я, например, родился бы в Киеве, то да. А если я родился в Африке, куда вы еще не доехали, что делать? Понятно, да? Поэтому мы должны принять идею реинкарнации, кармы, да? Мы могли бы сказать так. Ну, если бы были, эта религия была чуть похитрее, то она бы сказала, ну, в результате плохой кармы ты родился в Африке, поэтому ты пойдешь в вечный ад. А так он очень добрый отец. Sorry. Поэтому, когда мы будем изучать все эти религиозные движения, атеизм, материализм, научность, мы увидим, что, например, ученые не до конца научные. Вы думаете, что ученые – это до конца искренние люди? Большая ошибка. Вам, настоящими ученые вам сам расскажут, что самая большая проблема – это лженаука. И лженаука состоит в том, что, например, закон сохранения энергии, слышали такой, да, в физике? Есть два закона, которые четко абсолютно сформированы в физике, но ученые абсолютно не хотят им следовать. Первый закон – это каждое действие несет с собой равнонаправленное противодействие. Чей это закон? Ньютона. Да? А можем ли мы сказать, что этот закон относится только к физике?
Нет.
Можем. Мы можем сказать, что физика может перенестись также на ментальную. Есть ментальная физика. Каждая мысль имеет последствия, так или нет? Правильно? Мы можем сказать, что этот закон даже гораздо более действует на тонком плане. Понимаете, да? Что мысли имеют последствия. Кто-то может сказать, что мысли не физические, но это не так. У нас есть духовные мысли и физические мысли. И наши духовные мысли имеют духовные последствия. Наши физические мысли имеют духовные последствия.
в химии реакции существует. Почему этот закон существует в физике? Каждое действие несет ровно назначенное последствие. А в химии это не идет? В химии последствий нет химических реакций. Поэтому мы видим, что ученые не научные. Они должны были сказать, это универсальный закон. И мы можем применить этот закон к физике, к химии. А к литературе можем применить? Например, я написал новую литературную... послание, что там, например, немцы враги, там, коммунисты враги капиталистов. Какое последствие? Вторая мировая война. К литературе нельзя применить закон. Можно. Поэтому мы видим, что есть универсальные законы, и иногда люди, обладающие недюжим интеллектом, способны эти законы формулировать. Но мы не можем назвать ученых, которые убедительно говорят, что это закон физики, по-настоящему учеными. Вы понимаете, да? Поэтому веды говорят о том, что это универсальная целостная система знаний. Не может один закон иметь последствия только на одном плане бытия. Любой закон, если это подлинный универсальный закон, он работает во всех планах материи. И это знали древние мудрецы. Поэтому они были научны, они понимали. Вообще, среди древних мудрецов почти не было атеистов. Были, но не так много. Но почти не было атеистов. Все они были теистами в той или иной степени. Вот, например, интересный закон – это закон сохранения энергии. Кто может его сформулировать? Ну,
ничто ниоткуда не берется, никуда не исчезает.
Что-то вы какие-то религийные, это самое... Что? Правильно. Соответственно, как рассматривают ученые этот закон? Они говорят, есть некий феномен и есть некий его потенциал. Например, есть дерево, если мы его сжигаем, то эта энергия продолжает существовать в какой-то форме. Закон сохранения энергии. Возникает вопрос. Если применить этот закон сохранения энергии к нам, то мы должны сделать один вывод, что на самом деле энергия обладает вечной природой. Так или нет? Она всего лишь навсего трансформируется в разных состояниях. А это значит, что я также являюсь вечной энергией. Я буду трансформироваться в разных состояниях. Но есть еще главная вещь этого закона. Закон сохранения энергии говорит нам удивительную вещь о том, что мы уже кем-то были, понимаете, да? А кем мы были? Если дерево, закончив свою жизнь в огне, трансформируется в какую-то другую природу, были ли мы чем-то физическим? Нет. Скорее всего, мы были чем-то духовным. Поэтому, когда речь идет, например, о принципе эволюции, Дарвин же был гениальным человеком. Он написал свою книгу «Распознание видов». На самом деле, Дарвину присвоили слишком много, больше, чем он стоил. Там просто, понимаете, проблема постхристианской материалистической цивилизации состоит в том, что настолько примитивная вера, примитивная, что она уже не катила. А нужно было что-то, какой-то ответ, что-то давайте сформулируем. Ну давайте скажем, что там сначала черви стали там рыбами, потом рыбы стали птицами, потом птицы стали там коровами, потом коровы стали обезьянами, обезьяны стали человеком. Ну, примерно такая логика. Все понимают, что это полный бред. Ни генетика это не подтверждает. Но человеку нужно материалистическое мышление. Закон Дарвина был прекрасным подарком материалистам. И они даже решили не думать о нем. Помните, да, как в Советском Союзе? Об определенных вещах нужно думать, а о определенных не нужно думать. Поэтому людей назвали как? Инакомыслящие. То есть у тебя должна быть стандартная квадратная голова с тремя пробегающими мыслями. Все остальное неформатное. Ты инакомыслящий человек. Представляешь, да? Поэтому дарвинская идея какая? Дарвин был достаточно неглупым человеком. Мы не можем сказать, что Дарвин был идиотом полным. Нет. Но Дарвин, в силу своей материалистического мировоззрения, хотя он был искренним искателем, он понял, что виды существуют разные, и что между ними существуют связи. А скажите, пожалуйста, какие связи существуют между видами? Кто может подсказать? Сознание. Но вы знаете, что если вы спросите до конца материалистичных людей, они пребывают на определенном плане бытия, что они не могут признать сознание. Марксисты-ленинисты, они думали, что впереди, бытие или сознание? И какой вывод у них был? Бытие определяет сознание. Понимаете? То есть... А веды говорят все наоборот. Сознание определяет бытие. Почему человек, алкоголик, деградирующий, лежит в луже? Почему?
Типа у нас на Украине бытие такое.
Нет, сознание у тебя такое. Понимаешь, да? А ты говоришь, что бытие. Но есть другая правда. Правда говорит о том, что любому сознанию, сознание ищет себе среду. Почему вы пришли на фестиваль? Потому что сознание ищет, а где мое бытие? Да? И поэтому сознание говорит, не, вот это бытие материальное меня не устраивает, я ищу вечное бытие. Поэтому мы можем сказать так, первичное сознание, и сознание определяет бытие. Только благодаря сознанию мы определяем себе костюмы, понимаете, да, здесь определенная одежда, определенная музыка. Сознание склонно к распознанию истины. Мы всегда склонны к распознанию. И мы всегда ищем бытие, соответствующее самому сознанию. Поэтому, вы знаете, самое печальное – наш фестиваль для алкоголиков и наркоманов.
Я не могу понять, что мне здесь делается. Это коврики какие-то. Какие-то дрянь висит, какие-то ленты.
Раз, залил рыло, Верка Сердючка, все, лучше, чем Мадонна. Даже непонятно, кто это. Мужчина же, неважно, весело. То есть, почему? Потому что человек стремится к счастью. Обратили внимание, да? По телевизору всегда показывают веселье. Ну, какое дебильное самое. Почему? Человек должен всем смеяться. У меня был друг сумасшедший. И он впадал всем в депрессию. Я понял, что его надо всегда веселить. И вот когда он смеялся, он был в адекватке. Поэтому, когда человек находится в обусловленном состоянии, он хочет испытывать примитивные формы счастья, но только подлинное глубокое счастье может принести человеку подлинное глубокое удовлетворение. Поэтому ничто поверхностное не удовлетворит настоящего человека. Понимаете, да? И в этой связи можно сказать, что сознание, оно ищет другое сознание. Сознание только, сознание может удовлетвориться. И в этом наша удивительная природа. Поэтому мы видим, да, что многие религиозные доктрины, мы сейчас не критикуем. Мы должны уважать все. Но мы видим, что их идеи настолько примитивны, что, ну, например, там определенные дикари считали, что солнце, камни – это то, чему можно поклоняться. И некоторые думают, что именно эта идея в Ригведе, Ом Тат Вишнов Парамам Падам Сада Пашьянти Сураю, ну типа солнце это бог, луна это божественное, это так. Но Ригведа имеет более глубокое значение. Они говорят, свет, план бытия, все это проявление высшего сознания. Поэтому никогда они не были язычниками, но они видели присутствие разных личностей, в разных аспектах природы, осознавая, что все эти личности – часть Пурушоттамы. Поэтому в Бхагавадгите есть глава «Высшая личность», где Кришна говорит «Среди гор я Гималай, среди рыб я акулы, я вкус воды, я талант в человеке». Это я. Поэтому, когда ты видишь, в чем ты талант, помни, что это я. Когда ты видишь Гималай, огромные горы, помни, что это я. Когда ты ощущаешь вкус воды, помни, что я и есть подлинный вкус. Тот самый вкус взаимоотношений, который ты ищешь только меня, ты ищешь вкус со мной. И поэтому Кришна в Гите об этом говорит. И в этой связи, благодаря ведам, мы начинаем видеть не то, чему поклоняются дикари, не внешнюю заставку, а что за этим находится. Да, и поэтому можно сказать, ага, так вот оказывается, что видели наши великие предки. Так вот, оказывается, они не были так называемыми язычниками примитивными. Они видели взаимосвязи. Нужно понять такую вещь, что, например, викинги не могли принять христианскую идею. Ну, при всей своей примитивной идее, что нужно умереть в Волгаве, они не могли принять христианское мировоззрение. Оно даже более примитивное, чем мировоззрение викингов. У них была круче идея. У них там вселенское дерево, там разные планы бытия были. То есть они верили там в конец вселенной. То есть викинги, можно сказать, да, люди, которые просто с дубинами на кораблях плавали в то время, которые жили кшатри только битвами и грабежами, у них и то была более глубокая идея. Но знаете, чем христианство в целом подкупило? Ну, я не имею в виду викингов. У них все было очень просто. Дубиной по голове и Оно подкупило на самом деле определенных людей идеи гуманизма и любви. Но внешне это была политическая идея, как любая имперская, монотеистическая, ислам, христианство. И мы можем сказать, а что веды, почему Индию захватили? Индия не смогла стать единой империей. Знаете почему? Не было единого духовного мировоззрения. Были разные гуру, разные сампрадаи, разные традиции. Но это не так. Когда-то дхарма была целостной. Ведическая система была достаточно целостной. Она все время проходила разные эволюции, но она была достаточно целостной. Но в Кали-Югу эта целостность была утеряна. И вот мы понимаем, что исторически все системы верования человека, чем примитивнее она, тем лучше. И мы видим, что современные системы ценностей, например, демократия, это самый большой обман. Вообще, веды считают демократию самым глобальным обманом. Знаете почему? В центре стоит несовершенный человек. Поэтому ведическое мировоззрение не может принять это как совершенную идею. И поэтому была в ведической системе культ Девараджа. Знаете, кто такие Девараджа, нет? Девараджа – это боги-цари, как Рама, Сита. Например, в Таиланде короля зовут Рама V. Почему? Идеальная личность, эталон. В центре должна, пускай ты, может быть, на 100% не соответствуешь, но каким должен быть человек? Кто должен быть в центре? Поэтому в Индии все говорят «I like too much Sitaram». Не думайте, что в Индии все понимают Кришну. Но Раму знают все. Почему? Рама идеальный царь, у него одна жена, он полностью отвечает за свои слова и полностью готов пожертвовать собой ради своего царства. Даже ради своего царства он выгоняет Ситу, в конце концов, свою беременную жену из царства. Рамайна трагически заканчивается, потому что Рама слишком дармичный царь. И поэтому сказано, что как аватара Рама он не может быть до конца реализован, только Кришна не имеет никаких ограничений. А Рама имеет ограничения, он царь. Кришна пастух. Иногда царь, иногда пастух. Почему? Потому что иногда Кришна занят своим счастьем. Но Рама, он жертвует всем ради счастья своих подданных. И поэтому в ведической культуре вы приедете Ява, Бали, Индонезия, вы везде увидите идеального царя, совершенного царя, прекрасную личность. И в этой связи мы видим, что вот да, это система идеалов. Поэтому ведическая цивилизация таким образом существовала. Дело в том, что ученые, наука построена на повторяющемся эксперименте. Они пытаются взвешивать умирающих людей. Но понятно, что существует некий физический распад. Поэтому подлинные ученые, они взвешивают. Но есть, например, философия. Вы поймите, что грубая наука... Вот почему раньше там греки, индусы, ведическая система, там невозможно было быть тупым ученым. Ломоносов он был химиком, физиком, поэтом, художником. Почему? Потому что объективное и субъективное. Например, поэзия. Мы можем написать еще у Аристотеля или у Бара Триши принципы построения драмы. Понимаете, да? Я вас могу начинать научить принципам построения драмы, я не могу за вас Гарри Поттера написать. То есть, понимаете, да, вы можете взять книжку, купить, например, «Как писать сценарии». Напишите «Войну и мир». Все равно существуют некие переживания и некое сознание. Поэтому на самом деле настоящие ученые, как Сарабхаума Бхаттачарья, великие ученые, они стали преданными. Ну, настоящие ученые. Но сам Сарабхаума сказал, что ты сможешь стать преданным не тогда, когда ты будешь настоящим ученым, а только когда тебя коснется милость Господа. Поэтому Декарт, например, он говорит, как, ну, философ, он ставится под сомнение, говорит, я сомневаюсь. Вы знаете, я сомневаюсь, что существует Бог. Но я также сомневаюсь, что его нету. Я помню, в свое время спросил у академика Рыбакова, а вы вообще в Бога верите? И мне он ответил по-научному. У нас нет оснований предполагать, что Бога не существует. А когда Сальвадора Дали спросили, вы в Бога верите? Он сказал, я в Бога верю, конечно же верю, но веры у меня в него нету. То есть я материалист, я рисую красивые картины, дорого их продаю. Я предполагаю, что Бог наделил меня этим талантом. Но чтобы я таки потратил свое время на этого Бога, а кто же тогда картины будет рисовать? Понятно, да? То есть, поэтому не думайте, что если человек знает, что Бог есть, он в него верит. Что такое вера? Вера – это когда человек считает, что единственное, с кем я должен установить связь, это с ним. Поэтому веды говорят, постигни его, и ты постигнешь все. Достигни отношений с ним, и ты достигнешь всех отношений. А Маша говорит, да зачем мне достигать отношений с Кришной? Я лучше с Васей достигну отношений. То есть, понимаете, да, мы думаем, что мы должны совершить какие-то действия в рамках радиуса наших чувств. Построить дом, посадить дерево, там, родить детей. То есть достичь объективных достижений, которые сейчас, сегодня реальны. Но мы не можем понимать, что такое реальность на самом деле. Но те, кто обладают более тонким, сумедеса, богосознающим разумом, они понимают, нет, на самом деле я должен сначала установить отношения с высшим миром. И потом, в зависимости от того, как я установлю отношения с высшим миром, я должен создать мир вокруг себя. То есть, поэтому веды, они не отрицают там, ни семейную жизнь, ни жизнь отшельника, ни жизнь... Там. Они говорят, кем бы ты ни был, ты должен установить отношения с высшим миром. И поэтому веды говорят, у человека есть этапы жизни. Когда он молод, у него чувства, он ищет взаимоотношения с противоположным полом. Но когда он достиг определенной зрелости в духовной жизни, у него там уже взрослые дети там, и так далее, он уже, его чувства притупляются. И он уже, если он живет духовной жизнью, он раскрывает себе духовный потенциал. Поэтому, например, веды... Ну или, скажем, духовная традиция. А почему она говорит о старцах? Старческая традиция. Старцы, молитвенники. Не потому что они старые. Вот если вы долго будете практиковать духовную жизнь, вы станете старцем. А если вы будете просто долго тусоваться, вы будете старым тусовщиком. Поэтому кто скажет, да я уже здесь в церкви тусуюсь много лет. Вы тусовщик старый просто. А кто-то скажет, а я глубоко постигаю духовную жизнь, вот этот человек старец. Почему? Он уже как бы занят чем-то глубоким. Поэтому наши учителя, например, в молодости они были проповедниками, а уже в конце жизни они какие-то высшие реализации. То есть не то, что они там сразу же начали с высших реализаций. Мы говорили с вами, да, о резолюции в Ютубе. Можно 4К показать изображение, а можно показать 150p. Поэтому сейчас у вас все будет размытое. Но чем больше будет духовный опыт, чем круче будет кристаллизация истины. Вы и сейчас будете говорить, что Кришна Бог, и через 100 лет духовной практики, но это будет другим. Это будет другой Кришна, поверьте. Другая резолюция восприятия, другая близость. Понятно, да? Поэтому пока мы и видим лишь только некие силуэты, у нас есть некое такое понятие, как в Бхагавад-гите раскрывается Будхи-йога. Кришна говорит... Дадами Будхи-йога, мам, ена, мам, упаяньте ты. Я дарую тебе Будхи-йогу. Что такое Будхи-йога? Йога интеллекта. Когда человек говорит, я ищу сердцем, пока Кришну и вообще Бога не могу принять, потому что мне очень трудно. Я эгоист, материалист. Но Будхи своим интеллектом Я принимаю, я пока что только на интеллектуальном уровне принимаю идею служения, только на интеллектуальном уровне. Потом на уровне кармы я начинаю там что-то делать. Но я еще не нахожусь. Потом на уровне гьяны у меня появляется знание, но любви еще нет настоящей. Она рождается. Помните, еще я начал свою лекцию, когда мы говорим о любви, когда мы говорим серебряная свадьба, золотая свадьба. Вот где рождается любовь. Любовь и привязанность не рождается в начале. В начале рождается страсть и привлечение. Поэтому, если мы будем сравнивать нашу духовную жизнь, у нас вначале тоже может родиться некая страсть, некая привлеченность. Ну, нам нравятся красивые божества, там одежды, поют красиво, танцуют. Но поверьте мне, что никто на поверхностном уровне не сможет протанцевать всю свою жизнь. Батюшка Мирон Госвами Махарадж, он особо не танцует. Почему? Он прошел определенные поверхностные, он не этим привлечен. Его привлекают не поверхностные фишки, там божества, запахи, благовония, красивые одежды, красиво мантры поют. Никто из трансцендентных личностей этим не привлечен. Он знает, да, это часть внешнего, но есть внутренние ценности, которыми я привлечен. И эти внутренние ценности рождаются в жертве. Как он сказал, да, Россия, я знаю, я 2 года прожил в машине «Лада». Почему? Потому что мой гуру сказал мне в 70-е годы, проповедуй в России. Мы приехали в Польшу, купили машину «Лада», и на ней ездили и проповедовали. Это было запрещено, за это сажали в тюрьмы, мы мылись в реках, ломали лед. Да, я 2 года прожил в машине. Кто-то прожил 2 года в Гималайской пещере, а я прожил 2 года в Чехословакии, в Польше в 70-м каком-то году. А кто из готов вот так вот оставить все ради слов гуру и пойти и пожертвовать собой? Не так легко. Ну вот я вижу, молодой человек поднял руку, значит он готов. Вы знаете, это прекрасно. Вопрос ради чего?
Ради того, чтобы научиться.
Научились? Прекрасно. Это великолепно. Но этого недостаточно, как говорил Сократ. Всегда говори себе, этого недостаточно, это только начало. Потому что если бы мы сказали бы, что я научился, тогда мы поняли, что мы есть что-то ограниченное. Процесс духовной жизни безграничен. Мы можем принести себя на каком-то этапе в жертву, поэтому в индийской традиции есть разные этапы жизни, например, брахмачари. В Таиланде считается и в Индии, что любой человек должен начать свою молодость не с армии, а с жизни в храме. Девушке это не относится, но любой мужчина должен прожить в храме в Таиланде. Он должен быть монахом, даже царь. И там считается, типа, а вы были в храме? Нет, о, с вами не о чем разговаривать. Но это вовсе не значит, что ты, ой, знаете, я уже через все прошел, я в молодости в храме пожил. А сейчас что делать? Вы начинаете, углубляетесь. И приходит глубокое понимание со временем. Поэтому, когда человек мне говорит, да я уже прошел духовную жизнь, да я тусовался там, я уже был у Раджнеши, я побывал у Кришнаиды, значит, с ним не о чем говорить. Вы помните, да, что есть разница старец и старый тусовщик. Есть старый тусовщик, есть люди, которые тусуются по ашрамам, монастырям. Я встречал кучу людей. Причем приличные люди, там типа... Я знаком с французом-композитором. Я говорю, чем занимаешься? Тусуюсь в храмах. Что делаю? А мне он нравится жить в ашрамах. Все, он знает, как ашрамы устроены, где можно поесть, как подъехать, где крикнуть джай, гарибул, где пойти там. Мы с ним там были вместе на Кумбамиле. Давайте я покормлю. Все знает. Все черные ходы, там привет, здесь. Вот. Я говорю, чем занимаешься? Он, тусуюсь. Ну, такой образ жизни. Внешне этот человек знает все, внутренне он глубок. Почему? Нету веры, нету служения. Есть просто желание, есть поверхностное какое-то привлечение. Но глубокая вера приходит в самоотдание. Поэтому человек не может быть там, он не может на начальном этапе все. Все это значит ничего. Он должен где-то примкнуться. Он должен где-то себя отдать. Он должен найти своего учителя, свое служение, свое место, пройти свой опыт, свои трудности. И только тогда он может сказать до конца. Это будет прекрасно.
всякому ли человеку необходимо проходить этот путь? Может, этот тусовщик как раз должен быть этим тусовщиком, другой должен быть?
Человек может тусоваться до тех пор, пока он ищет истину. Когда он нашел, он должен предаться.
Пока не найдет.
Пока он не найдет, он может тусоваться. Просто иногда привыкаешь тусоваться и нравится. Типа там потусовался, здесь потусовался, там, типа, с вайшнавом я вайшнав, шивайтами я шивай, и везде вообще. Там покурил, здесь попел, там поел. Вот. Это так, но жертвы нету. Понимаешь, да, полного результата не будет, будет только частичный. Поэтому в Индии многие садху, они тусуются. Это образ жизни, но нету полного результата. Это называется тамагуна. Я сам был удивлен, я люблю путешествовать, а в Писании сказано, Писание сказано так: один из пороков человека – это стремление к бессмысленным путешествиям. А знаешь, я понял, почему я думаю, я же люблю путешествовать, а что такое? А потому что человек, он ищет, почему он тусит? Для него главное – свалить от ответственности. И вот если путешествие бессмысленно, в ведах это считается грехом. Поэтому в ведах существовали паломничество, но это совершенно другая вещь. Паломничество – это осознанная вещь, а путешествие – это бессмысленная вещь. И я сам был удивлен, когда нашел где-то там, я не помню, по-моему, то ли у Бахтинон Такура, то ли еще кто-то, он объясняет эти вещи. И я понял, ага, так вот моя тенденция, да, к бессмысленным путешествиям. Но великие святые осмысленно это делали. Понимаешь, да, они не просто там тусовались. Махавендра Пури шел из Вриндавана в Джаганнатха Пури, чтобы принести своему божеству сандаловую пасту через всю Индию. Господь приходил ему во сне и говорил, вот теперь иди туда и там сделай то-то. И вот он шел с определенной миссией. Святые с определенной миссией ходили. Они не просто болтались по святым местам или там по фестивалям. Поэтому где-то надо прикнуться, где-то надо отдать свою энергию, где-то нужно посвятить себя и идти этого до конца. Может быть, ты даже не факт, что ты приткнешься там, где-то в не том месте, но если ты сделаешь это, ты получишь определенный опыт, это будет определенный этап твоей жизни, определенный шаг. Ну это еще. Умная девушка. Шридхар Махарадж сказал, свобода от чувств или свобода для чувств? Для чего мы хотим быть свободны? Для страстей или от страстей? Что такое самсара? Свобода для страстей. Здесь можешь такую свободу получить, там такую. Соответственно, сроку, сколько тебе вкатили. Хорошо себя ведешь. У тебя камера в Женеве с видом на Женевское озеро. Плохо себя ведешь. В Камбодже, в лагере Пол Пота. Ну, то есть, карма, она человека формирует некую, ну, его среду обитания. А карма связана с сознанием. Но возникает вопрос, а является ли это подлинной свободой? Нет, конечно. Ну, в виртуальном мире есть только виртуальная свобода. Не забывайте о том, что мы живем с вами в виртуальном мире. Просто здесь очень круто все прописано. Вчера Госвами Махарадж говорил прекрасную вещь, что Бхагаватам говорит Чандраяна Муна Масах. Это шлока говорит о том, что луна отражается на океане и идут волны. То есть нужно понять, мы имеем дело, наше физическое я – это отражение души. То есть вот вы понимаете, когда вы сидите за компьютером и играете в какую-то стрелялку, где вы находитесь? В компьютере? А? Что? В компьютере. То есть вы сейчас понимаете, что душа виртуально находится за пределами материи, а сознание ее употребилось на Машу, Дашу, на тело, и мы манипулируем этим телом. Что такое смерть? Просто слился из игры, и все. Гейм, следующий этап. Все, там где-то перекурил в каком-то там пространстве. И опять пошел на новые уровни, достигать новых уровней. Поэтому души же нет в этом мире. И в теле ее нету. Вы там скажете, душа в сердце, в сознании, где там. Это, например, типа, изучите свой аватар, где вы в компьютере, пальцем потыкайте. Может, я в этой части экрана или в этой части экрана, да? Где я нахожусь? Мы говорим, я не виртуальный, я реальный. Виртуальное «я» только до тех пор, пока мы через это виртуальное «я», через какой-то буфер обмена коммуницируем с той виртуальной средой. Но «я» нету в компьютере. Ну как они свободны? До тех пор, пока вы сидите за компьютерной игрой, рубитесь в эту компьютерную игру и зарабатываете очки, как вы можете быть свободны? Нет. У вас в компьютерной игре начинается первый опыт. Вам она начинает надоедать. Потом вы думаете, что это прекрасная игра, а на самом деле страдания. Видишь, такие всякие там Warcraft зависимые, там они встают в 4 утра, идут там. То есть все, они подсели. Ну, то есть поймите, что материальная жизнь — это наркотик, это так же, как героин. Никакого счастья тот, кто употребляет героин, не испытывал. Он просто понимает, что без этого болеет. Мы, например, если кому-то не нахамили, то мы болеем. Ну, есть такие люди, понимаете? Так или нет, да? Ну, там или что-то. То есть в зависимости от материальной зависимости, от болезни, от состояния болезни, человек, он переживает, он вынужден. Но поймите такую вещь, почему мы спим, как вы думаете? Мы потому что должны слиться из этой компьютерной игры. Раз в день мы должны сливаться в свое собственное «я». И когда мы спим, мы пребываем в определенном бытие. Мы не можем сказать, что мы не существуем. Мы существуем. Но когда мы спим, мы слышим, мы можем видеть во сне, но мы существуем отдельно от тела. Понимаете, для чего мы спим? Мы не можем находиться все время в этой компьютерной игре. Мы, жизнь материальная невыносима. Поэтому еще Сократ перед казнью сказал, да если смерть — это как уснуть, так я каждый день засыпаю. А если в Аиде живут великие мудрецы прошлого, так я с ними пообщаюсь. Чем я с дураками здесь общаться? То есть у Сократа по поводу смерти были четкие совершенно понимания. Он не считал, что там смерть — это какой-то big deal. Это для материалистов big deal. Для трансценденталистов смерть не имеет никакого значения. Ну там, ну перезагрузился, ну что дальше? Перезагружался уже не раз. Поэтому чем меньше мы привязаны к телу, тем меньше тело имеет для нас определенное значение. Тело, ум — это инструмент. Если мы этим инструментом не практикуем духовную практику, значит, мы потратили всю свою жизнь напрасно. Этим отличаются трансценденталисты от материалистов. Трансценденталисты четко осознают, что они не живут на физической платформе. Поэтому ничто физическое на них особо не впечатляет. И Кришна говорит в Бхагавад-гите, когда ты постигнешь эту истину, ты уже никогда не будешь удивлен или не будешь удивляться. Атомная война, ну big deal, перезагрузка. Вторая мировая война, ну что, да, люди умирают. Иногда коллективно, но каждый, конец света, придет для каждого индивидуально. Специально отведенное вам время, правильно? Ну, свет только останется, а конец будет вот временный у вас. Поэтому там вселенная погибает, новый голливудский сюжет. В Ведах говорит, Махапралая, все хорошо. Маркандея Риши, один из великих йогов, получил благословение Брамы прожить там 4 или 5 Махапралаи. И он там болтался в этом океане, когда все затапливает, Антарктида, Северный полюс, там все льды расплавляются, там с этим там, ты болтаешься, цунами только один. 100 миллионов лет, и ничего, ты йог, ты же погиб не можешь. Дышите ровнее. Ну вот, он дышал. И потом он стал молиться. Потом он увидел баньяновый лист и маленького мальчика, который пил нектар своих лотосных стоп. Кришна, видели в детстве? Сосет пальцем, думает, вау, это круто. Это вставляет. То есть Кришна, когда ребенок, он пьет сам нектар своих лотосных стоп. Он сосет свой палец. Думает, что же эти великие мудрецы так к моим стопам-то припали. Так это же круто. То есть Кришна сам, будучи ребенком, себя исследует. И он там Маркандея Муни вдохнул, и Маркандея прошел через все планы бытия, через все миры, он выдохнул его. То есть он показал, что на самом деле есть только я. Ничего нет отделенного от Господа, есть только Господь. Мы там где-то какие-то бифидобактерии, но неважно, мы все равно в одной реальности. Только кем мы хотим в этой реальности? Быть бифидобактерией или лицом к лицу находиться? Чтобы быть бифидобактерией, а не раковой клеткой, нужно стать позитивной личностью. Но бактия это из бифидобактерий вырастет до того, кто будет с ним лицом к лицу. Представляете, да? Сейчас мы в кишечнике реальности, а можем стать лицом к лицу с реальностью. И вот в этом перспектива. Что мы выбираем? Кишечники, там можно сказать, это моя родина, там все, я приватизировал уже, там все здесь, все. Но это будет временно. Поэтому веды настолько глубоко рассматривают бренность нашего существования. Просто мы не понимаем, насколько мы бренны. И да, материальный мир виртуальный, но в этой стрелялке реальные пули летают. Здесь все реально, здесь как бы... Реальные фантики, которые называются там WebMoney или PayPal. Реальные болезни, реальные страдания, реальные препятствия. Но это только реально в этой реальности. Поэтому вайшнавы не говорят, что этот мир там ерунда, что тело это бред. Нет, они говорят, тело это инструмент, мир это часть божественной реальности, а я существует. И хотя это я на сегодняшний день обусловлено телом, но та самая земля, которую ты споткнулся и упал на нее, ты можешь от нее опереться и встать. И поэтому бхакти-йога, ты в этом теле, в этом уме начинаешь практиковать. Обратили внимание, мы предлагаем Кришне воду, огонь, все те самые элементы, которые состоят, только мы что делаем? Крутой дизайнер, архитектор, он занимается материализацией. А во время арати чем занимается пуджария? Он дематериализатор. Берется огонь и берется цветок Эша Сачандана Пушпам Айн Шри Гуравей Намага. С помощью мантры он превращает цветок в любую... Ну, это чувство. А что такое чувство? Это сознание. То есть он берет огонь, воду, цветы, подносит высшему миру, а на самом деле он дематериализирует... Понимаете, какая крутая система йоги? Ты должен дематериализовать все объекты вокруг себя. И ты видишь всех как преданных, как души, ты видишь гуру как вечную субстанцию, ты видишь цветы, огонь, как то, что подносится изначальному источнику, и это растворяется, понимаете, да, то есть элементы сами по себе растворяются, они одухотворяются, гирлянда, предложенная Господу, становится просадом, вы нюхаете и получаете от этого нематериальный опыт. Удивительная вещь, то есть вообще в бхакти-йоге, да, то есть определенные материальные объекты, которые, по сути дела, в этом мире виртуальны, вдруг одухотворяются и обладают тонкой духовной природой. Поэтому просадом, пища, предложенная Господу, цветы, запах благовония, капли воды, все это начинает очищать наше сознание. Но, удивительная вещь, сознание регулярно оскверняется. Поэтому мы регулярно чистим зубы, регулярно ходим в туалет, регулярно моемся. И поэтому мы практикуем бхакти-йогу постоянно. Это не то, что там раз в неделю, а каждую секунду. Либо твое сознание в духе, либо в материи. Но трансцендентная личность – это амса постоян паратма ништам, он достиг ништам. Для него уже ничего материального не существует, только духовное существует. Это уровень определенной просветления. Мы должны видеть, что в них в сердцах присутствует Господь, и видеть их как потенциальных преданных. Вот этого кота, который рвался в алтарном. Сначала сварили в супе, а душа пошла дальше. Это шутка, но в Писании сказано, садху убивает змею со счастьем. Нам недавно в Таиланде в студию кобра заползла. Писание говорит, кобры и скорпионы могут быть убиты сразу же. Это для них великое счастье. Почему? Они обрели в результате кармы тело змеи, если садху их убивает, они получают более высшее воплощение. Поэтому, бам, камнем по голове змея. Если по 100 человек убьет, будет плохо. Значит, надо убить с любовью. Кто тебя любил? Ну, вы понимаете, да, что кобра заползла к вам в дом, что она сделает? Молочка, дайте мне молочка. Домик она построится. Ну. Поэтому есть определенные вещи. Поэтому Писание говорят, для определенных людей это хорошо. Если наркоман или алкоголик умирает от наркомана или алкоголя, это ему хорошо. Но если он не может вылечиться, понимаете, да? То есть он в конечном итоге умрет, сам self-destructive. Потому что он меньше грехов совершит. Поэтому многие наркоманы, алкоголики умирают молодыми. Для их же собственного блага. Они не хотят отказываться от этого. Но если он соприкоснется с духовной жизнью, то он может измениться. Человек сам очень редко может измениться, но благодаря соприкосновению, благодаря сукрити, общению он может измениться. Поэтому первый принцип духовного сострадания – это проповедь. Понимаете, да? Вы говорите, как рассматривать людей? Рассказывайте им о духовности. Ну, например, если вы учитель в детском саду, и вы видите, что дети, например, едят зубную пасту, что вы будете делать? Ну, типа, я отстранюсь, пускай живут. Заболеют, потом скажу им, вот видите, я вас предупреждала. Нет. Если вы преподаватель в детском саду, вы говорите, нет, то, что вы едите, это вкусно, но это зубная паста. На самом деле, вот это ешьте. Понимаете, да? Поэтому человеку начинает проповедовать, рассказывать, делиться. И вы можете делиться с окружающими. И это поможет вам в духовной жизни, потому что духовное знание – это единственное, что вы не утеряете. Вот если вы будете со всеми ходить делиться деньгами, например, то я уверяю, что они закончатся. Иногда да. А умный преданный, он вообще продвинуто делает. Он говорит, там, что это такое? Это майка. Или там, это то. Что, да, серьезно, можно попробовать. То есть преданный, он знает, как заманить человека. Он показывает ему какую-то фишку, а рассказывает о духовном. Драматургия. Понимаете, да, Шекспир показывает боевик «Шесть трупов», а Гамлет говорит «to be or not to be». Это же всегда вообще основа всего. Ну, как бы, завлечь человека. Почему, например, на индийских храмах Камасутра нарисовано? Как вы думаете? Что? Только чтобы завлечь. Вы никогда не видите ее внутри, она всегда снаружи. А почему Камасутра? Потому что людей интересует Камасутра. Ну, интересно. Это уровень сознания, который привлекает внимание. И тут ему говорят, опа, иди в храм. А там нет никакой Камасутры. Вот в чем. Поэтому древняя культура, она, ну, понимала, на каком уровне люди находятся. Поэтому Махабхарата, великие ведические произведения, там же много. Война, там, ну, там сюжет. Но, а суть-то же не сюжета. Почему, например, мы изучаем Бхагавадгиту, а не Махабхарату? Как вы думаете? Бхагавадгита – это суть, а Махабхарата – это сюжет. В Махабхарате великие герои, великие личности, вообще люди говорят, всегда рассказывайте историю. Людей всегда интересует только история. Поэтому, когда мы будем читать Шримад Бхагаватам, другие священные писания, там будут описаны истории. Поэтому великие рассказчики, там, ну, я говорю там о не режиссерах Пиксара, а Аристотель, Бхарат Риши, ну, Кришна, круче Кришны, великого рассказчика. Кришна самый крутой режиссер, он и Тарантино, и Спилберг, и он все одновременно. Поэтому, почему мы говорим, например, Махабхарата, да? Сюжет вообще гениальный, там есть все. Вот если вы будете изучать драматическую систему, вообще систему драмы, вы увидите, что есть всего лишь навсего несколько моделей построения истории. И в Махабхарате употребляются все. Причем настолько круто они употребляются, что иногда какой-то герой говорит, а я тебе сейчас расскажу другую историю, там сразу же другая модель идет. Поэтому в Махабхарате в одной фабуле существует десятки разных моделей пересказа разных историй. Понятно, да? Это любой сценарист, если будет профессиональный сценарист голливудский, начнет это изучать, он скажет, вау, да здесь как бы все методы применены. это Махабхарата. Но преданные не читают Махабхарату в большей степени. Они знают Махабхарату, но это не идея, что вот каждый преданный должен прочесть Махабхарату. Преданные читают Гиту. Вот Гиту вы можете знать наизусть. Почему? 700 стихов. Махабхарата 18 тысяч. Прошу прощения, 100 тысяч. А Гита всего 700. Но если вы прочитаете 700 стихов Гиты, это то, для чего было рассказано Махабхарата. Но в самой Гите среди 700 стихов какие самые главные? Всего 4. Начинается «Агам сарвайся прабхавом, атах сарвам паратате», и «Тима тва баджан тимам, буды бхава саман гитаха» и так далее, там «Матчита мадгата пранам», это называется «Четур шлока». Всего 4 главных стиха. Где Кришна говорит, я источник всего, все исходит из меня, Будда Бхава Самавидаха. Кто это понял, поклоняется мне с любовью. Дальше, Матчита Мадгата Пранам. Они всегда меня обсуждают. Тышам Сатата Юктанам. Я всегда прихожу в их сердце. То есть, заключение Гиты очень простое. Я источник любви и гармонии. Те, кто это поняли, приходят ко мне. Арджуна, что тебе еще нужно объяснить? Первая часть Гиты – это определенная Атма-Гьяна. Вторая часть Гиты – это определенные гуны, состояния и так далее. Это интеллектуальные послания. Там энциклопедия йоги. Большинство йогов ссылаются на Гиту. Они не понимают, что это энциклопедия. Кришна описывает в Гите разные заблуждения. Но призывает нас стать йогами. Но если вы серьезно изучите главу про йогу, то Кришна, вы увидите, что Кришна говорит. На самом деле, очень прикольная фишка. Встречаешься со всеми йогами, индусы говорят,
in a Lord Krishna in a Gita say that you have to become yogi,
Но они никто не говорят,
но Lord Krishna сказал в Гите, что йогом стать почти невозможно.
Ну потому что Кришна говорит, ты знаешь, это да, это вот, он говорит, но это малоэффективно. Но такие люди есть, поэтому Кришна говорит в Гите про йогу. Арджуна, стань йогом, среди всех йогов самые крутые бхакти-йоги, но с помощью системы вот этой йоги ты вряд ли достигнешь просветления. Но это хорошо. Поэтому Кришна очень четко описывает. Он говорит, есть карма-йоги, да, но если это приводит к любви, тогда хорошо. А так ты будешь материалистом. Есть гьяна-йоги, да, накопление знания хорошо, но если не будет любви в знания, ты тоже будешь материалистом. Ты достигнешь максимум мукти освобождения персонального. Поэтому Кришна очень четко. Таким образом, Бхагавад-гита – это энциклопедия всех систем самопознания. И Кришна четко показывает, где эта система начинается и где она заканчивается. Он показывает ее плюсы и минусы и говорит, это только ступень. Это только ступень. И он говорит, Арджуна, ты все равно будешь вынужден проходить все ступени, но сначала, если у тебя будет буддхи-йога или интеллект, то есть ты примешь эту идею, то есть ты примешь меня, что Кришна же как рассказывает Гиту как друг. Никто еще никогда, кстати, это первое интервью с Богом, два друга беседуют. И поэтому Гита самая ценная, потому что там Бог тебе как другу рассказывает. А что он тебе рассказывает как другу? Самые сокровенные, самые лучшие вещи. Поэтому глава Бхакти-йога, как тебе он говорит, на самом деле сейчас я тебе открою самое сокровенное знание. Гухья. Скрытая. Я еще тебе круче расскажу идею. Там же как? Он же не говорит сразу же, что это плохо или как. Он говорит, Арджуна, вот это вот круто, вот есть такие вот мудрецы. Но есть еще круче мудрецы. А круче, чем они, еще другие. А вот теперь, когда я тебе рассказал про всех мудрецов, я тебе скажу, какое мое мнение. Мам экам шаранам раджам. Слушай, там очень четко говорит. Мое мнение такое. И вы скажете... Ну вот мнение вот того там дедушки, учителя йоги индуса вот такое. А я скажу, а мнение Кришны, Верховной Личности Бога, в Гите вот такое. И в конечном итоге он скажет, Кришна, Кришна, God, I am God, you are God, they also God. Ну мы все это слышали в Индии неоднократно. Это то, чем они занимаются. You are God, I am God, everything is God. Как только ты скажешь индусу, твое это мое, значит?
Нет, это мое. Потому что у тебя есть твое.
Понятно, да? То есть это вся, это философия, она спекулятивна по своей природе. Потому что мы можем в философии найти себе оправдание не служить Богу. Понимаете, да? То есть у нас есть ум, чтобы оправдаться. Поэтому в этом мире обусловленные души, они заняты тем, что они ищут оправдание, почему не служить, почему не жить духовной жизнью. И та же самая Гита для кого-то может быть оправданием, чтобы не жить духовной жизнью. И вы не сможете ему ничего сказать. Потому что он будет знать 1000 раз больше Гиту, чем вы. Но это будет не та Гита.
Выходит, что каждый человек в любом случае должен пройти все этапы самого себя, чтобы прийти.
Каждый занимает определенное положение во Вселенной. И если человек занимает определенное... Что такое религия? Proper adjustment. Рыбки плавают в томате, им в томате хорошо. Но я та-та-та-та-та, место в жизни не нашел. То есть человек должен найти место в жизни, он должен найти место в бытие. И в этом месте, вот, например, на этом фестивале у кого-то место быть рядом с генератором. А почему? Потому что ведический планетарий будет работать только если работает генератор. Понимаете, да? И он, может быть, включает кнопку, но этим самым он дает человеку путь к просветлению. И если он исполняет свой долг, он совершенен. И если в это время, прослушав 100 лекций, прожив 5 лет в Индии, он пришел сюда и задает эти вопросы, не зная о своем долге, это значит, что он до конца его не понял. Поэтому я ему просто напомнил, что сначала включи генератор, а потом приходи общаться. Понимаете, да? Каждый человек должен выполнять определенное положение в служении. Обратите внимание, большинство людей в духовной практике, они здесь не сидят и не слушают. Хотя это интересные беседы. Они стоят по рабочим местам, кто-то убирает туалеты сейчас. Кто-то говорит гостям: здравствуйте. Вы что думаете, они не получают блага от духовного общения? Ты был на фестивале? Да, был. Чем занимался? Туалетами. И вы думаете, что этот человек не получил результат служения духовного? Да он получит 1000 раз больше знания. Почему? Потому что он осознал свою вечную природу, и он понял, может быть, я не могу как Махараш лекции рассказывать, но я прекрасно могу отвечать за свой участок. И благодаря исполнению своего долга, и благодаря своему самопожертвованию, кстати, да, кто-то пришел музыку послушать, а он за вас в туалет убирал, мыл. Чтобы вам было приятно прийти в туалет. И этот человек получит высшую реализацию в своем сердце. Его сердце будет готово. Поэтому Гита – это книга об исполнении долга. Кришна говорит, у каждого есть свой долг. У тебя, Арджуна, свой, у меня свой. И он говорит, никто не имеет права свой долг останавливать. И долг никому не должен. Это очень важная вещь, что некоторые люди, они живут там в ашрамах, в храмах. Он говорит, я целый год Богу служил. И что дальше? А у меня язва желудка не прошла. Так вы Богу служили или язву желудка лечили? Понимаешь, то есть, это ваш долг, с язвы или без язвы. Вот. Понятно, поэтому когда человек ожидает какого-то результата от своей жертвы, это уже не является жертвой. Это торговля. Я тебе то, а ты мне то. И поэтому это причинно-следственная связь. А карма-йога – это выйти из причинно-следственной связи, когда ты ничего не ожидаешь за свое служение. Что-что? Не слышу. Не понял. Ну, вы поймите такую вещь. Изначально это будет так, но не все время. Это не будет все время так. Сначала, да, у нас будет гордыня. Но потом, со временем, гьяна. Что такое гьяна-йога? Когда подлинное знание придет. А что такое подлинное знание? Это же не то, что подлинное знание, как правильно там делать служение. А это подлинное знание о том, кто я. Я изменится, и гордыни не будет. Помните отец Анатолий в фильме «Остров»? Была у него гордыня?
Была.
А? Была. В чем была? Он как раз показывает, что он... Он даже к нему приходили как к святому, а он играл роль своего помощника. Потому что он знал, мне не нужно это положение святого. И он знал, что если меня будут воспринимать как святого, тогда я не смогу этому человеку помочь. И он действовал, потому что любой нормальный человек играет.
Если он трансцендентный.
Тем более.
Ему должно быть все равно.
Как это все равно?
Ну, смотрите.
Нет, ну, смотрите, вы считаете, что трансцендентным людям все равно. Если бы трансцендентным людям было все равно, они бы не проповедовали, не рассказывали людям духовные истины, не учили бы их. А если вы с детьми, как вы должны делать? Ну, с детьми. Вы должны с ними играть. Так или нет?
Ну, как бы, вот я как это понимаю. Вот в этом фильме отец Анатолий, он искупал свои грехи.
С внешней вообще, как бы, это плат называется, фабула. Это внешнее для вот, для... А на самом деле, этот фильм можно понимать на тысячи разных уровней. Это внешнее действие.
Зависит от сознания.
Конечно, это к сути не относится. Там же показан персонаж, который достиг просветления. А некая идея некого греха – это некий путь его. Понятно, да? А там показаны модели поведения. Любой человек, который находился в этом монастыре, по идее, искупал свой грех. Но герой другой совершенно. Его модель поведения совершенно другая. Есть внешняя основа драматургии, а есть внутренняя. Поэтому чем отличается хороший писатель? Он показывает вам сразу же 5-6 сюжетов. Внешний, внутренний. И поэтому в драматургии есть такая вещь, как, например, в древнеиндийской. Обращение к читателю, к слушателю. Знаете, как это начинается? Типа, я вам сейчас сказочку расскажу, но там разных 5 концов. Кто мудрый, тот поймет конец главный. А кто услышит интересную историю. Потому что в зале сидят и дети, знаете, да, и те, и все. И поэтому как бы идет история. Чем интересна история? Потому что в этой истории разные взгляды. И в этом совершенство рассказать историю, понимаете, да? Чтобы там был, ну, и то, и другое, и третье. Поэтому вы сегодня так посмотрите этот фильм, а завтра по-другому. А через 10 лет вы скажете, о, так вот оказывается, что было. То есть в соответствии своему росту духовному вы будете видеть разные вещи. Поэтому Писание нужно постоянно читать. Мы постоянно будем открывать для себя духовный смысл. Есть ли какие-то вопросы еще? Пожалуйста. Бхагавад-гите очень интересно говорит, а Кришна говорит, человек не может сразу же стать совершенным. Ну, например, вы решили, помните, мастером кунг-фу, медведя, помните, панду, да? Что было у панды? Начинается с того, что он кидает сюрикен с утра, и тот не воткнулся, бам, упал. По, на работу опоздаешь, он в депрессии идет работать, да? Ну, ему отец рассказывает, что на самом деле, помните, он признается ему, я не твой отец. Для медведя это было вообще глубочайшее такое переживание. Как ты не мой отец? Я же Кусь, а ты медведь. Вот, поэтому в фильме «Кунг-фу панда» мы видим, что герой проходит разные драматические переживания, да? И не все, что он делает, хорошо. Ему все говорят, нет, ты воин дракона. Почему? Да потому что гуру, учитель верит в него. Сам по себе медведь, он, ну, как бы, он избранный. Но за что его избрали, как вы думаете?
За сердце.
Да. Он просто искренний дурак, по большому счету, да? То есть он один из нас. И поэтому драматическая суть этого фильма говорит о том, что да каждый человек, если он искренний, почему в Гите говорится, «Наги кальяна критка щит дурга тента тагарча ти». Если человек искренний, то иллюзия его никогда не обманет. Искренность непобедима. Стань искренней, и ты обязательно станешь воином дракона. Если ты будешь открытым, если ты будешь искренним, если ты будешь искать, если ты будешь вопрошать, ты всегда обретешь то, что ты ищешь. Там же не сказано, стань интеллектуальным, стань там, материально продвинутым, или стань таким, стань другим, стань третьим. Стань искренней личностью. А что такое искренность? Противоположность искренности что?
Лицемерие.
А? Лицемерие. А в материальном мире, чтобы надо быть успешным, что нужно делать?
Лицемерить.
И поэтому тебе говорят, ты вынужден лицемерить, но ты не должен лицемерить себе. Потому что человек уже привык врать, он врет всем остальным. А самое страшное, кому он врет? Себе. И вот поэтому веды призывают нас. Ты вынужден будешь лицемерить там. Hello, how are you? Very good. How are you? Все хорошо. Ну, то есть ты вынужден, какой, даже если тебе плохо, а ты вынужден сказать, хорошо, I'm fine. Хотя, там, то есть, и кто-то скажет, я не хочу делиться своими страданиями с другими. Я должен лицемерить им. Даже для их собственного блага. Но ты не можешь лицемерить себе. Ты не можешь заниматься самообманом. И вот поэтому Писание призывает нас встать на путь искренности. Встать на путь совершенства. И тогда мы станем воинами дракона. Тогда высший мир нас выберет. Мы будем те же самые кунг-фу панды. Хотя он попал в среду, где более совершенные, чем он личности. Помните там? Богомол там, обезьяна там, все. И сначала они не приняли его, они сказали, нет, ты... Но даже его собственный гуру сначала понял, что он полный идиот, и с ним невозможно ничего сделать. Но не черепаха. И вы обратили внимание, что черепаха не тренировалась, он просто сам, он и есть кунг-фу. Поэтому, когда мы говорим о высших учителях, это не то, что они там... чем-то обладают, что-то делают, там прыгают или скачут, или там поют, танцуют. Не в этом их проявление их самости в их сознании. Поэтому самый крутой кунг-фуист черепаха, понимаете, да, почему черепаха? Самая медленная. Он там, опа. Нам кажется, что там, ну там очень грамотность в этом мультфильме, да, там лиса, она быстрая, там щу-щу-щу-щу. Но это так, это на среднем уровне. Самое крутое это черепаха, она на одной ноге. Почему? Потому что она живет в этом сознании. И поэтому она реализована. Поэтому в этом мультфильме определенная духовность. Почему, понимаете, успех этого мультфильма? Опять же, кто-то скажет, история детям понравилась. Но только более с глубокой точки зрения можем проанализировать персонажа, путь персонажа. Кто-то это делал, он вынужден был думать. Но это не значит, что все, кто посмотрели «Кунг-фу панда», получили от этого глубокие духовные переживания. Но мы можем сказать, детям понравился персонаж. Детям понравилась история. Смешно. А почему смешно? Знаете, для чего смешно? Смешно – это обезболивающее всегда в драматургии. Если ты хочешь круто человеку рассказать духовную идею, сначала обезболь его эго, гордыню, уколами смеха. И он будет смеяться над собой радостно. Поэтому мы не можем человека оскорблять, ну, в процессе духовного, даже если он что-то делает не так. Поэтому юмор, все это на самом деле такие глубокие инструменты там сознания. Поэтому мы увидим, что писания смешные иногда. Мы будем улыбаться. И в какой-то момент очень глубокие истины будут переданы. Конечно. Наш учитель Шрила Говинда Махарадж был еще веселее. Но он мог настолько... Он вообще мог анекдоты рассказывать. Но у него были такие анекдоты, что никогда глубже смысла не смогли бы понять. Поэтому в зависимости от личности. Некоторые преданные очень серьезные. Или играют роль серьезных. На самом деле, если мы будем изучать духовную литературу, например, из великих святых, Рагунат Дас Госвами, трансцендентный юморист. хотя он занимает одно из высочайших положений духовной жизни, но если вы читаете его книги, это юмор из духовного мира. Он описывает приколы Кришны. То есть вы не думайте, что в духовном мире все депрессивные такие, серьезные. Нахлопученные. Наоборот, Кришна, он постоянно смеется. Кришна постоянно прикалывается. Кришна же постоянно обманывает, разводит. Причем он кого разводит? Понимаете, одно дело развести нас, это неинтересно. Кришна разводит обитателей духовного мира. Иногда он принимает форму, например, какой-то гопи и приходит к Радхарани и слушает, как она ему жалуется на Кришну. И когда она ему жалуется на Кришну, Кришна, естественно, в форме Радхарани поддакивает и подвякивает ей. И Радхарани говорит этой гопи: слушай, я не знаю, кто ты такая, откуда ты пришла, но мне кажется, что любимее, роднее тебя никого нет. А Кришна говорит: расскажи мне, какая он сволочь. Сейчас я тебе все расскажу, ты понимаешь? Я только хотела вообще, а он там посмотрел туда-сюда. То есть идет регулярная вещь. И, кстати, да, Кришна может принимать различные облики, когда даже невозможно его увидеть. Представляешь, обитатели духовного мира не могут его вычислить. Он то лодочник, то там сборщик таксов. То есть Кришна постоянно придумывает какие-то новые разводки. Это то, чем он занимается целыми днями. И поэтому он прекрасная личность. Потому что когда ты узнаешь такие сокровенные детали из жизни Бога, ты думаешь, что я такая хитрая, такая умная, там такая. Оказывается, он. Но его жизнь прекрасна, но его обман прекрасен. Все, что он делает, прекрасно. Как он это делает, прекрасно. И это доставляет величайшее счастье. Ну, представляешь, матери Ишоди говорят: ваш сын ворует йогурт. Мать Ишоди говорит: не верю, что Кришна воровал йогурт. Да у меня целый холодильник забит йогуртом. Им говорят: вы не понимаете, Богу нравится ворованное. Она говорит: так если он ворует, значит, ему не хватает еды, значит, вы оставляете ему что-то поесть? Нет, ему нравится процесс залезть в чужой, как говорится, курятник. Кришна испытывает великое счастье, что он вместе с обезьянами, с детьми не домой идет йогурт есть, а крадется через забор, залезается в чужую кладовку, и потому что ворованный йогурт в 15 раз, там, в 50 тысяч раз слаще. И обезьяны стоят на шухре. Он в конечном итоге съедает все, но последний он не может дотянуться, потому что подвешен. И в конечном итоге Кришна понимает, примерно сейчас, если я бью горшок, йогурт падает, у нас есть примерно 5 секунд, чтобы сожрать весь йогурт. То есть он считает 5 секунд. И он говорит: раз, два, три, четыре, пять, бьет горшок, и все обезьяны и дети прыгают на этот йогурт, и он начинает есть. И кто-то из гопи бежит туда, и пока она бежит, да, и все, естественно, убегают, но Кришна хочет съесть последнее. И вот там его ловят. И когда его ловят, гопи кричит: вот видишь, сейчас я тебя покачу к твоей матери. И она тащит Кришну к матери, Кришна плачет, кричит. Но когда гопи притаскивает его к матери Ишоде, Кришна принимает форму ее собственного сына. И гопи кричит: вот видишь, твой сын ворует йогурт, я тебе докажу. А Кришна принял форму ее собственного сына, этого гопи. Мать Ишоды говорит: только это не мой сын, это твой сын. Кто смотрит: ой, действительно, я своего собственного сына притащила. Что это за наваждение? Ой, сыночек, пойдем отсюда. То есть Кришна одновременно что делает? Он дает испытать глубокое чувство материнства этой гопи в награду за то, что она его поймала. Можешь себе представить вообще такую идею? И при этом он остается непостижимой реальностью. Принимая различные формы коров, пастушков, телят, детей, цветов, растений, он при этом продолжает свою удивительную лилу. Его жизнь – это лила. Ничего не существует, ничего интереснее. Пока еще нет ни одного режиссера этого мира, который даже близко подошел к этому. Поэтому его лилы очарованы. Йоги, Риши, Муни. Все, что здесь существует, это проклятая лила, это столь банально. Здесь же все банально. Любые нормальные люди скажут, 5 сценариев в жизни все существует. 5-6 разворотов истории. Я спрашивал своих друзей Индии, дедушек, там, великих астрологов. Они говорят, да у людей примитивные вопросы. Значит, сколько у меня будет денег, когда я выйду замуж, сколько у меня родится детей, какая у меня будет это, то есть как там. Люди даже боятся задавать вопрос, когда я умру. Хотя хороший астролог он знает. Люди не задают вопрос. У тебя будет столько-то, столько-то, но умрешь ты завтра.
Можно чуть поменьше, но умереть попозже.
Это уже хохлянский вопрос. Чисто индийский такой. А вы знаете, есть такой актер Амита Бачан. Слышали, да? Амитаб. Это самый дорогой актер Индии. А его сын женился на Айшваре Рай. Знаете, да, Айшваре Рай? А у Айшваре Рай в гороскопе написано, любая, на ком она женится, должен умереть. Ну, за кого она выйдет замуж, тот человек умрет. А она должна была выйти за его замуж. И знаете, что хитрые брахманы сделали? Нет? Чисто индийские фишки. Нам такого не пойдет. Нет, они сначала поженили ее первой на дереве, Пипи-3. Она вышла замуж за дерево, дерево умерло, а потом она вышла второй раз замуж за дерево. That is Indian knowledge like this. Чисто наши разводки. Поэтому брахманам платят бабло. Ну, как юристы, понимаешь, да? Сейчас мы посмотрим такие священных писания, как какие-то проблемы можно решить. И мы таки поняли, что вы таки сначала выходите замуж не за него, а таки за дерево. Значит, мы вас женим на дереве, дерево умирает, а второй брак уже не в расчет. Есть три типа брака. Демоны, называются ганхарвы, демоны, девы, мануши и так далее. Ганхарвы, они женятся друг другу, видел, подмигнул, все. Демоны воруют. Манушья заключают перед Богом. Поэтому в материальном мире, как правило, демоническое. Не переживайте, это пройдет. Думайте о вечном. Потому что только Амита Бачан смог заклеить зелеными бумажками свои проблемы. Он брахман, достаточно он большой, он жертвует много средств, но актер, но он духовная личность. Но даже у него есть гуру свой. Есть у этих индийских актеров гуру актер, который их всегда всех ругает и говорит, что они все бездари, но его никто не знает. Но он реально гуру всех индийских актеров. У него есть один спектакль, который называется «Дас Аватар». Он перевоплощается в 10 разных обликах. Самый крутой актер в мире. Ну, он дедушка уже. Он учит всех актеров, все эти вот эти актеры известные, на него молятся. Он их раскрывает таланты. Но его никто не, ну, как бы его знают, но понятно. Это, поэтому настоящих как бы мало кто знает. Те, кто только на поверхностные. Поэтому мы склонны видеть поверхностные какие-то вещи. Внутри любой традиции есть своя традиция. Даже у великих есть более великие учителя.